Говорит Москва.
Сережа пастушок, поиграем.
Играй на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте. В Омске плюс 22 градуса. В Омске плюс 22. Я не смотрел. Верю, Тамазик на BMW пишет. Ну как это так? Ну послушайте меня. Так ведь и дело какое. 21 апреля. Чё бы в Омске было не 22? Оно и у нас бы могло бы быть бы 22. Правильно? Ну что, нравится? Нравится?
Очень.
Ну, это зима близится. Надо. Ну, конечно, я не знаю, мне как-то вот... Я все равно уже перестроился в марте.
Я люблю снег. Он
да
такой
ладно,
красивый, он чудесный.
Не ко времени. Ну, не ко времени. Чего его любить?
Ну, это такое маленькое временное
бонус,
чудо.
Типа,
да.
Чудо.
Да.
Я не знаю. Слушай, сыро, все больные, гулять неудобно, на мотоцикле ехать неудобно, на машине, на летней резине ехать неудобно. Как бы все вообще неудобно. Хотелось бы меньше платить за газ и электричество, значит, а Элле нравится.
Зато созерцать приятно.
Подожди, ты не плачешь ни за газ, ни за электричество, у тебя нет машины, у тебя нет мотоцикла, правильно?
Да нет, почему? Я плачу за свет, газ, электричество,
ну,
как водится.
За отопление.
Затопление.
Нет, когда ты в частном доме живешь, это чувствуется. Я тебе серьезно сейчас говорю. Я вообще не топил. Вообще не топил ничего. Почти на 10 градусах там держал. Например, условно говоря, 6 тысяч рублей заплатил за электричество. Нормально? 5 рублей киловатт, пожалуйста. Потому что 4 на самом деле стоит с чем-то 5. Но это я, например, знаю, как домовладелец. Понимаешь, ты не знаешь. Ты живешь в городе, тебе Собянин платит, правильно?
Почему? У меня Собянин есть дом платит. У бабушки. Там тоже.
Там, да. Наверное, небось, по 2 копейки электричества. А у нас по 4, а в дачных поселках. А платим по 5, потому что еще улицы освещаем. Понимаешь? Нет, ну жесть по-настоящему большая. Ну, серьезно. Нафиг. Мы не хотим. Мы хотим ходить в шортах. Правильно я говорю или нет?
Нет, я, конечно, с радостью походила в шортах, но если есть возможность порадоваться недельку снегу, я буду.
Мы ненавидим этот климат. Слушайте, давайте так. Просто очень просто. Все очень просто. Мы ненавидим этот климат. Да. 134-27-35. Нет, 134-27-36. Пожалуйста, Элле нравится. Эльвире нравится вот это вот, все это вот, что сейчас происходит. Она говорит, что это маленький сюрприз, милый сюрприз, пушистый сюрприз и всякое такое. Простое голосование. Мы ненавидим этот климат. 134-27-35. Да. 134-27-36. Нет. Все, утвердительно ответьте. Вы ненавидите этот климат. Я заплатил 19 числа, поехал. 6 тысяч. Ну, там 5900. Что-то 86. Неважно. 6 тысяч за отопление дачи. Внимание. На которой я отапливал ее. Плюс 10 держал. Температура плюс 10. Ну, то есть я не очень сильно отапливал.
Да, это мало.
Да, плюс 10, чтобы ничего не замерзло и так далее. Значит, 6 тысяч при этом я заплатил за электричество. Ну, не ел же с палами, а? Ну, это же вызывает гнев справедливый и ненависть и так далее, правильно? Чё бы я радовался-то? Мы ненавидим этот климат. 134-27-35, мы не можем подобного о себе сказать. 134-27-36. Пожалуйста, у меня 58 на 42. Вот и все. Пожалуйста. Алло, здрасте, за вас тоже Собянин платит. Правильно я рассуждаю, да? Здрасте.
Да дело не в этом. Здрасте, Сергей, здрасте. Ведущий. Дело в том, что в Москве давление это всегда пониженное. Хоть синоптики да. врут, что 746 норма. 2×2=4 везде. И норма 760, вы же умный человек, вы знаете,
мы
на
знаем.
Уровне моря,
да.
на ровности 760, а так как в Москве оно всегда понижено из-за высоты над уровнем моря. Поэтому у нас и погода как у коровы под хвостом.
Подождите, можно здесь поподробнее. А почему вы говорите уровень? У нас уровень 180 метров Москва.
Ну, разные места, если по навигатору. Но дело в том, что поэтому и давление здесь не 760, как над уровнем моря, на ровном, а 746.
Да ладно.
И когда они говорят нормальное, неправда, ребят, ненормальное, оно пониженное.
Нет,
вы
подождите,
не
хорошо.
Хотите, чтобы мы в это все
можно, я когда недопонял, я пытаюсь разобраться. Подождите.
Да,
а значит, а где же оно высокое давление? В областях высокого давления. А где же области высокого давления? Мы знаем, например, над Швейцарией, например, над горой Эльбрус.
Не может быть.
Над горой Эльбрус, там все время Низкая. Солнышко. Все время солнышко. Значит, смотрите, ну, конечно, кажется, солнце все время. Там антициклон стоит. Зона природного антициклона. Португалия, Алгарве, это самое. Андалусия, во всяком случае, да? Во всяком случае, западная Андалусия. Правильно?
Ну, да. Наверное, знаете, все-таки эта погода меня так достала, что я все-таки хотел найти причину и поверить.
Спасибо, Магнус, спасибо. Погода действительно достала, но причина может быть не совсем достоверная. Москва лежит на высотах от 140 до 180 метров. Это немного. Например, в Мадриде 400 метров вы садитесь в Барахас, и, по-моему, 460 метров в Барахас аэропорт. Правильно? В Мадриде высота 400 метров. При этом все время солнце, ну, часто, очень часто солнце. Правильно? Мадрид, он в зоне высокого давления и Азорского антициклона. Правильно? Значит, дальше. Какие еще города там, где, например, там, условно говоря, какой-нибудь Каракас, пожалуйста, 1600 метров, 1400-1600 метров над уровнем моря в Каракасе. Там тоже все время солнце, и очень прекрасно себя чувствуешь, пожалуйста. С другой стороны, в Найроби, когда садишься, там 1-1,5 километра в Найроби. Да, там, например, бывает дождливый сезон, и все пофиг. Все время дождь и прочее, прочее, понимаешь?
И а там у нас все бывает.
Дикие люди. Я гулял по Найроби, значит, ужас, ужасное местечко. Не ходите по Найроби гулять. 7373948. Я гулял с дочерьми, и, значит, какие-то толпы черных орали «продай мне эту женщину». Ужас, 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 как я живой-то, зачем я вышел вообще из отеля? Надо было с автоматчиками выходить, ужас, ужас, ужас. Ну так вот, это мы про Найроби. Хорошо, алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласен, погода отвратительна, я вот сегодня как навес себе не сделаю, тоже живу в частном доме, вот здесь на Новой Риге.
Да.
Но что-то вы очень много платите, потому что я даже зимой платил 3000 в месяц.
Потому что вы про 2 копейки платите, потому что у вас жилое поселение, а у нас дача,
нет,
понимаете?
Нет,
почему
нет, прису.
Дача.
Да. Ну,
150 у меня метров, по-моему, квадратных из бревен, из бруса.
Ну, у меня там блоки 300 квадратов, но...
Ну, не знаю. Ну, у меня меньше...
Просто утепление хорошее.
Ну, не знаю. Может, у вас какая-то система... У меня электрический котел, в том-то и дело. Вы, наверное, загадываете. Электрический котел, конечно. О чем вы говорите?
Ну, даете, а?
40 киловатт электрический котел, в том-то и дело. У нас же нет газа. Мы же крестьяне, мы же идиотики. У нас ничего нет, понимаете?
Посадите таджик, он вам будет... Какое-нибудь колесо крутить электричество
вырабатывать. Или от велосипедного привода. Совершенно верно. Спасибо большое. Так, сейчас я вам скажу про климат. Секундочку. Мы ненавидим этот климат. Говорят, 59. Я останавливаю голосование. Очень большое число людей проголосовало. 59% проголосовало. Мы ненавидим этот климат. 41% заявил, что он не может о себе сообщить подобного. Вам нужна погода. Вот, пожалуйста, я смотрю сейчас. Например, Давос. Что, я Давос взял специально, потому что вы сейчас сказали мне про антициклон, и мне вштырило, что надо посмотреть антициклон. В Давосе сегодня 11 градусов днем. Если я говорю город, где я был, например, я был в Давосе на освещении вот этой встречи, там, вверх.
Здорово.
Да, ну, неважно, один раз всего, неважно. Я там застрял на Opel Omega, в которой ставил цепи, в конце концов, на цепях только выскочил. Значит, 11 градусов днем, 0 градусов ночью. Пожалуйста, какой еще город вас интересует? Баден-Баден, где любил бывать. Белинский, ну, там много людей бывало. Так, подождите. 21 градус сегодня в Баден-Бадене. Что вам говорить про Омск, где 22 градуса? В Баден-Бадене 21 градус. Так что вы выберете, Омск или Баден-Баден? Я вас спрашиваю. А? Что? Достоевский, Белинский, пожалуйста. Баден-Баден, товарищи. Едемте на воды. Значит, еще что. Барселона, такой известный русский город, как вам хорошо известно. Значит, 19 днем в Барселоне. Не очень-то и жарко, я хочу сказать. 19 мы видали в гробу. Что это? В Омске 22, вон. В Барселоне 19, но ночью 12. Что хорошо, мне кажется, в Барселоне. А? Керчь, например, Крым, сегодня 9 градусов, позорище. Но я говорю, крымчане, вы уже целый год в России, целый год в России. Но, елки, ну пора показывать результаты, хватит ныть.
Так 23,
нет, понимаю, я хочу обратиться к крымчанам. Значит, 23 года разорительного, пиратского, бандитского владычества Украины закончились. 23 года вот этой независимой Украины, которая принесла в Крым разграбление и обнищание, закончились. Значит, пора показывать результат. Ну, что это за плюс 9, я спрашиваю? Где нормально? В Омске 22, в Керчи плюс 9. Ну, куда вы? Вы что хотите? Да мы вас назад сейчас отправим. Так, плюс 8. А, плюс 8 в Нахабине сегодня будет. Сегодня плюс 8. Нормально. Мы ненавидим этот климат 59%. И правильно делаете. И правильно делаете. Но я, когда, слышишь, когда меня принимали в пионеры, я все время помню это. Значит, когда меня принимали в пионеры 19 мая, я принимался в пионеры под снегом. Снежок пошел. Ну, такой вот, как сегодня. Значит, а мы же знали, что снег. Когда еще выходили, уже был снег. И сильный ветер. 19 мая. И мы под кто что, под белую рубашку, свитер, кто под, значит, куртку нельзя, пиджак нельзя, белой рубашки. Белый верх, черный низ. Вы теперь как внучата Ильича или хрен пойми, значит, племяннички Ильича или что-то в этом роде, понятно? Значит, надо идти так. Хорошо, мы идем. Я тельняшку надел и какую-то еще, этот самый, шерстяную фигню какую-то. И сверху, ну, понятно, тельняшка была сверху, она полосами, полосы просвечивались через белую рубашку. Нормально?
Это здорово.
Вот я сбежал с тюрьмы и где-то с кого-то снял белую рубашку. Вот, значит... Это было в Комсомольске-на-Амуре, спокойно, это было не в Москве. Но постепенно здесь становится Комсомольск-на-Амуре, я правильно понимаю? Преступление совершил ранее судимый 26-летний мужчина. Мы вчера рассказывали про Уфу, кровавую Уфу, Блади Уфа, такая Блади Уфа. Сегодня я рассказываю вам, пожалуйста, про Новокузнецк. Да, это Новокузнецк? Нет, Кемеровская область. Кемеровская область и Новокузнецк – это одно и то же. Не имеет значения. Да, не имеет значения. Главное, что это не имеет значения. Все, что за Волгой, находится рядом с Японией, мы в курсе. Все, плевать, где это. Где-то за Волгой. Значит, Новокузнецк. Там было что? Вышел парень, 26-летний, ранее судимый. Я думаю, там они все ранее судимые. К 26 уже ходочку надо иметь, а? Скажи мне, ты там живешь за Волгой. Ну, в смысле, жила раньше. Там уже надо, к 26 годам уже, да.
Да нет, 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 конечно, это исключение.
Это исключение. Хорошо. Он увидел, как его приятель выпивает в компании друзей. Он подошел к другу. И от радости... Молодые люди обнялись. Приобнялись сиськами друг друга не трогали. Нормально, приобнялись просто. Плечом вроде приткнулись, знаешь, плечом. Похлопали друг друга по спине. Ну, так бывает с мужчинами?
Да.
Нормально? Одна из девушек стала смеяться над бурным выражением чувств, сказала, что мужчины напоминают геев. Чё это вы тут, значит, как геи? А может, они и правда напоминали, ей виднее. Слышишь, что бабы точнее понимают, кто из нас кто, правильно или нет? Эта шутка взбесила подозреваемого. Он тотчас ударил женщину ножом.
Ого.
Поскольку он ударил, раздался какой-то вопль, крик, какие-то визги раздались и так далее, потому что женщина упорствовала в том, что они похожи на геев, но теперь еще и с ножами. Значит, и подбежали два парня, которые захотели каким-то образом предотвратить дальнейшее развитие конфликта, за что этот мальчик из Новокузнецка их зарезал насмерть. То есть зарезал. Одного, второго зарезал, точка. Говорит, зачем вы мне мешаете наводить справедливость? Далее. После этого он ранил мужчину и женщину ножом, еще других мужчину и женщину. Говорит, ты мужчина? Говорит, да, получай. Ты женщина? На тебе, собака. И все. Потом забрал вещи одной из них. Ну, он говорит, зачем добру пропадать? Я тоже так считаю. Оно же на снегу, там снег нарисован. Там Новокузнецкий снег. Оно на снегу испортится или, может, знаешь как, отсыреет или что-то. Зачем это? Он забрал и с собой унес. Хорошо, сейчас он ожидает суда. Ну, я просто рассказываю про нравы, когда вы думаете, что у нас нравы какие-то такие, все, нежность кругом и все. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об отказе Лукашенко приехать на парад? Слушай, запиши мне, пожалуйста, вот это, а? Записала. Я ненавижу этот климат, 59 на 41. Записала?
Уже все
круто,
сделано.
Круто. Хорошо, значит, скажите, что вы думаете об отказе Лукашенко приехать на парад 9 мая? Парад Победы, напоминаю. Начать голосование. Это нормально, он проводит парад у себя в Минске, это нормально. 134, 21, 35. Это ненормально. Сегодня, потому что сегодня Песков прокомментировал, сказал, что, вернее, накануне, вчера, Песков прокомментировал, сказав, что это наш союзник, наш уважаемый союзник, он проводит большие празднества в Минске, и поэтому он как бы в одном контексте с нами, и все нормально. Это нормально. Он проводит большой парад в Минске, ему надлежит быть у себя и, естественно, возглавить, и все такое. 134, 27, 35. Нет, он должен был быть здесь на параде Победы, потому что это больше, чем парад. Это больше, чем парад. Это парад в годовщину, и это, конечно, отдание... Это демонстрация солидарности с Россией. Это больше, чем парад. А еще я вам напомню. Ну, конечно, ни у кого в голове не осталось памяти, я знаю. У вас, вообще говоря, извините, памяти на чайную... Я хотел сказать мозгов. У вас мозгов на чайную ложку. Я вам напомню, что год назад, по крайней мере, я читал в прессе, что этот парад должен был быть совместным, российско-белорусским. Я читал в прессе, что этот парад готовился как совместный, и белорусские подразделения должны были участвовать. Я думаю, что Лукашенко уклонился от этого, чтобы не раздражать Порошенко, чтобы не раздражать Киев. Год назад я читал, год или чуть больше, я читал, что, значит, что планировался парад совместный. И с этой точки зрения мне становится понятным, что то, что Лукашенко уклонился от совместного парада, означает, что он боится раздражать Киев и не хочет, чтобы его солдаты маршировали рядом с русскими солдатами. Не хочет ассоциироваться с русскими солдатами, которые неприятны Киеву. Вот и все. Это и неприятны Западу. Вот и все. То есть я думаю, что это хитрость. Я думаю, что это хитрость, очевидно, политически обусловленная. А почему тогда нет совместного парада? Значит, Лукашенко молодец, он проводит у себя парад, и это правильно, и это блистательно. 134, 27, 35. Нет, он избегает символов солидарности с Россией, он избегает символической солидарности с Россией, именно потому, что против России Запад и Украина. Именно поэтому. 134, 7373, 948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да.
Насчет совместного парада, он будет в Минске, российские войска там будут участвовать, у меня сын там будет.
То есть наши пройдут там в Минске тоже?
Да, обязательно.
Скажите, пожалуйста, а вот та перспектива...
Поэтому я считаю, что все нормально. Что
нет, скажите, пожалуйста, а вот та перспектива, что мы бы в Москве прошли вместе, вам кажется диковиной, странной или...
Ну, не диковиной, но как бы у себя в стране тоже должен
отдать по Минске. Почему здесь нельзя было сделать? Мы союзное государство. Напоминаю вам, мы союзное государство. Мы могли бы избрать одну точку.
Да, я помню об этом.
Да-да-да, мы могли бы избрать одну точку и в ней провести парад. И в память о параде Победы, в Москве, который состоялся, правда, не 9 мая, нет, но в память о параде Победы и в память годовщины Победы, почему бы это не быть в Москве? 7373948, почему бы в Москве не провести? Совместный. Никто не говорит. Белорусов же зовут наверняка. Давайте, ребята, с нами. Но они не захотели. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей Леонидович, здравствуйте.
Я считаю... Сергей, просто прошу вас.
Да, Сергей. Я считаю, что Лукашенко занял нейтральную позицию сейчас, потому что он был организатором минских переговоров, и действительно, чтобы не раздражать Киев. Печально то, что Киев воспримет это как очередную перемогу. Понимаете?
Ну, да. Ну да. Киев будет трактовать это как победу, безусловно. Раз Лукашенко устранился, Киев будет трактовать это как новое свидетельство изоляции России. Спасибо. Я подведу итог голосованию. Секундочку. Значит, молодец, молодец Лукашенко. Он проводит у себя, он должен быть у себя. Это все правильно и молодцом. 63%. 63%. Нет, не молодец. Он уклоняется от демонстрации солидарности с Россией в тяжелые времена. И тем самым помогает квалифицировать положение дел как международную изоляцию России. 37%. 37%. 63 молодец, 37 не молодец. В движение. Запишешь? Запишешь.
Подъем. В движении.
В движении. Так, слушай, куда у меня, боже милости, ребят, простите меня, дурака, я куда-то делал этот Яндекс.Карты, уже не буду, тогда с вашей помощью. 7373-94, у меня Яндекс.Карты, я куда-то схлопнул. А давайте вы мне расскажете о движении. 7373-94-8, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, где едете, хотел, что видите?
Да, по поводу парада сказать.
Спасибо. 7373-94-8, где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, где вы едете? Спасибо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Георгий. Стоял от Волоколамки до Рублевки очень плотно на МКАДе. Вот да. Сейчас дальше все едет, еду до М4.
Там причин видимых не было, да? Никаких?
Не было, да. 950-й ЕКХ там наперерез проехал с мигалочкой с Новой Риги.
А, вот, спасибо. Сейчас
подрезал. Спасибо. Уступали, не знаю, чем машина.
Спасибо. 7373 наперерез с Новой Риги выехал ЕКХ 950. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Добрый день. Традиционная пробочка на внутреннем КАДе на Рязанке. 15 минут от Новогиреева, да. А на дачу поставьте себе тепловой насос.
А, знаю, сколько стоит? Не, подождите секунду. Ну, вы же знаете, что он диких денег,
конечно,
стоит. Ну,
почему диких?
У меня сосед.
Ну,
у меня сосед. Нет, у меня сосед.
Не даже стоимости вашего мотоцикла, я
нет,
так сказал.
Нет, подождите. Какой мотоцикл я купил за 250 тысяч? Слушайте, значит, у меня сосед наискосочек от меня. Говорит, если ты хочешь полностью дом обеспечить энергетикой, иди на низкое тепло, но 200-300 метров веером, говорит, раздай веером 230 тепловоды на 200-300 метров.
Я согласен. Значит, смотрите, стоимость в Московской области колеблется от 60 до 100 тысяч рублей за киловатт под ключ. Неважно, как вееры, многоэтажная траншея, бурение.
Все, дело. Я стану передовым человеком, ребята. Я стану передовым. Передовым, настоящим человеком стану. Господи, деревня дикая, 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Девять часов шесть минут, вторник, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дорин.
А будет ли в среду подъем, спрашивает Степан? Будет. Другой вопрос, что я думаю, что мне его не следует вести. Потому что нас ждет Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Нас ждет 12. Вот, и, как вы понимаете, эфир не даром дается, эфир не развлекает меня, а эфир, на самом деле, это вещь такая, похожая на самосожжение. После эфира меня можно просто замести венчиком в какой-нибудь там специальный мусор, мусорную корзину. И если я проведу эфир хотя бы даже до 10, а потом поеду к Лаврову, то эти-то явятся свежие на ринг.
Да.
Марго с Венедиктовым. Они-то свеженькие явятся, огурчиками такие. Спать будут до 11. Потом будут выковыривать из глаз эти самые, ну да, из уголков. А я типа отработал уже, проснулся в 4. Правильно, нафиг нужно?
Да.
Нет, надо мне тоже. Я проснусь в 4, как по обычаю, там, в 5, не знаю. Потом похожу. И потом опять залягу и буду лежать, как они, до 11. А потом поеду на интервью. Правильно? Зато завтра у нас интервью. Это важно. Значит, Сергей Лавров, и мне кажется, очень правильным, то, что он с уважением относится к радиослушателям. Дело в том, что радиослушатели и телезрители – это не одно и то же. Вот это просто как бы разные страты населения. Очень важно понимать это. На самом деле, телевидение, ну и... Я не хочу никого обижать, но телевидение все-таки относится к сфере людей низкообразованных. Ну, вот телезрители, это, как правило, люди низкообразованные. Понимаете, еще в 90-е годы это, может быть, было не так до известной степени. В начале 90-х годов это было не так. Но сегодня это уже определенно так, потому что более образованные люди получают информацию из интернета, на самом деле, со своих мобильных телефонов, да, и я первое, что делаю, когда я прилетаю, например, там, в аэропорт в Москву, первое, что я делаю, включаю мобильный телефон, и уже через, там, условно, там, 5 минут я более-менее знаю все новости. Я пошел уже по своим сайтам, я пошел по Твиттеру и так далее. Через очень короткое время я информирован от и до. Безусловно, лучше, чем телевидение. Я информирован лучше, чем телевидение. Потому что они пока верстают, пока готовятся, пока ставят там свет. Проходят какие-то минуты, а я уже все это знаю. Что мне нафиг не нужно. Больше того, я и картинку видел. Если мне нужна картинка, я это все видел в мобильном телефоне. Все картинки, все видел уже. Если мне звучки нужны, звучки, я звучки послушал. Понимаешь? Короче, моя информированность телевидением, телевидение не может меня догнать в информированности. А в чем еще может меня догнать телевидение?
Ну, туда чаще приходят серьезные люди. Ну, они как-то склонны давать
как бы
интервью.
Это сказать? Совсем серьезные люди все-таки пишут тексты. Понимаешь? Потому что телевидение – это искусство короткого саундбайта. Что такое саундбайт? Это вот звучок на 20-40 секунд. Значит, вот телевидение – это короткий саундбайт. И серьезные люди как раз на телевидение приходят для того, чтобы быть популярны среди плебса, но не для того, чтобы вести серьезный дискурс. Поддерживать серьезный дискурс. Серьезный дискурс с телевидением поддерживаться не может в силу ограничений. Сила ограничений жанровых, понимаешь? Поэтому, когда Лавров решил говорить с радио, где слово в первую очередь, это живая беседа, которая сравнима с перепиской, тем более это будет расшифровано все и выложено, понимаешь? Мне кажется, что он поступает очень мудро, Лавров, а не с телевидением. Потому что телевидение, понимаешь, вот эти 90% зрительной информации, они забирают у тебя все. Понимаешь? Вот,
да, я обращаю внимание на мимику,
да,
на внешность,
да. Есть такой опыт для развития мозга, когда люди ходят, живут какое-то время, может быть, час в повязках, в темных повязках, делают повязку на глаза, чтобы отключить зрителя. Понимаешь, это огромные затылочные доли мозга заняты только обработкой видеосигнала. Представляешь, у тебя вот, значит, передние доли там заняты всем остальным, условно говоря, там запахами, неважно чем, а задние доли огромные, они заняты только обработкой видеосигнала, больше вообще ничем. И эта обработка, она включает в себя еще и положение в пространстве, что ты вертикально, например, когда стоишь, ты опираешься на вестибулярку и одновременно на зрительные образы. Ты понимаешь, что ты вертикально не только, значит, ну и так далее. Значит, когда закрывают глаза, люди начинают развиваться мозг, они узнают, что мир пахнет. Они узнают, что мир бывает шероховатым, гладким, твердым, острым и всяким-всяким разным. Они узнают, что мир бывает теплый и холодный на ощупь. Понимаешь, значит, надо закрыть глаза. Для того, чтобы вдохнуть мир, нужно закрыть глаза. И это потому что глаза мешают, они забивают как бы все. И вот в этом смысле, конечно, радио выше телевидения, даже говорить нечего. Но с другой стороны, для того, чтобы у плебса быть популярным, лучше, конечно, телевидение.
Да.
Я могу сказать, что я когда захожу в какой-нибудь магаз, и я слышу возгласы одобрительные популюса, и Популюс говорит мне златозубой ухмылкой, довольной златозубой ухмылкой, мы вас по телевизору видели. Значит, и... Но они не слышали, видели. Вот если спросить, а что я сказал по телевизору? Что я сказал на телевидении? Они затруднятся. Ну, там нормально сказал, они говорят. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а что я сказал? Можно уточнить просто, что я сказал? Ну, там нормально сказал, нормально. Нормально.
Хорошо, понравилось.
Нормально сказал, нормально, нормально сказал. Что-то нормально сказал там было. Я сейчас что-то... Ну, там было что-то нормальное вообще. Вот. Короче, это можно с вами сфотографироваться? Вот, ну, понятно, да?
Да.
Они не знают, о чем я говорил. И не могут знать. Потому что мозг размером с горошину, понимаешь? С горошину мозг. Ну, и все, естественно. Значит, все. Ну, и с Лавровым завтра 2 часа говорим. И, вероятно, я подъем вот Эля проведет. Эль, проведешь подъем? Ну, с кем?
Оу, ес.
Хорошо. Слушайте, значит, и завтра с 12 до 2 мы с Лавровым говорим. Потом, я думаю, ну, поскольку это будет богато, то мы как-нибудь, может, это парья, а может и нет, потом договоримся с Мидовскими. Может, мы повторчик потом засандалим всего этого добра, чтобы люди осознали, посмаковали маленечко. Правда же?
Я
знаю, мы вырежем Венедиктова, сейчас сделаем, что вырежем все вопросы потом Венедиктова и Марго, значит, просто вырежем и размагнитим для человечества. Из капсулу с моим разговором, исключительно моим разговором, капсулу с моим разговором с Лавровым отправим в космос, ну, чтобы инопланетяне, так сказать, понятно, да? И повторим ее 15 раз. Вот, мне кажется, вот так надо поступить. Ну, что-то в этом роде. Неважно. Ждем завтрашнего дня. Готов ли Лавров к общению с радиослушателями? Нет. Нет. Но вопросы вы можете задавать. То есть сама техническая особенность этой встречи с Лавровым значит, подразумевает, что мы не будем делать прямые включения, насколько я информирован. Мы внесем с собой вопросы. И вот я захожу по хэштегу просто, да, «Говорит Москва». Я захожу на «Говорит МСК», «Говорит МСК» в Твиттер, внимание. Я захожу на «Говорит МСК» в Твиттер, и вы тоже сейчас заходите на «Говорит МСК» в Твиттер. Потом по хэштегу «Лаврову» хэштег. Пишите свои вопросы. Завтра я, значит, с папками, вот с этими, с вопросами, с Твиттера «Говорит МСК», не ошибайтесь, именно наш Твиттер «Говорит МСК», с хэштегом «Лаврову» отцежу вопросы. Все остальные вопросы, у которых не будет хэштега «Лаврову», естественно, идут в помойку. Ну, просто потому, что вы поленились поставить хэштег. Понятно, да, о чем я говорю? Значит, если вы не поленились поставить хэштег, то эти вопросы идут «Лаврову». Если поленились поставить хэштег, ну, молодцы, чё? Молодцы. Ну, что сказать? Ну, все. Обезьяны в форме СС выступили в Екатеринбургском цирке. Я хотел сказать о том, что насколько мы готовы или это должно высмеивать некоторые аспекты истории, высмеивать противника. Дело в том, что большая часть, например, американской перцепции Второй мировой войны связана со насмешками над фрицами. Насмешки. Фрицы какие-то неклёпистые все. Они какие-то странные, они какие-то глуповатые. Я напоминаю, мы уже говорили об этом, «Большая прогулка», где Луи де Фюнес насмехается над фрицами, а они неклёпистые дурачки. Ну, дурачки сплошь просто. Значит, те же самые «Бесславные ублюдки», в общем, оперируют с фрицами, которые, в общем, дурачки, конечно. Ну, глуповатый, такой какой-то странный. И вот Екатеринбургский цирк представил программу «Салют Победы», в котором участвуют обезьяны в форме войск СС. Насколько я понимаю, символика СС. Или вот я, честно говоря, глядя сейчас на фотографию обезьяны, никакой свастики не вижу, но это вот сказано, что это немецкая форма, что это войска СС. Но это необычно для русских. Русские, вообще говоря, уважительно относятся как к победе, так и к противнику.
Да.
Русские вроде как не... Но с другой стороны, действительно было в послевоенные годы были военные частушки, в которых немцев высмеивали.
И карикатуры были. Во время войны.
А?
Во всяких листовках. Причем
да.
Очень смешные такие.
Да. Мы что, для вас такие золотозубые кретины, говорит 75-й? Я? Нет, я вас не имел в виду, о чем вы говорите, 75-й. Я говорил о телезрителях. Телезрители в массе золотозубые кретины, конечно. Ну, конечно. Но это точка зрения хорошо известна. Я много раз, уже много десятилетий говорю о том, что телевидение есть искусство для малообразованных, бедных, пожилых женщин. Малообразованных, бедных, пожилых женщин. Понимаете? Ну вот, поэтому, ну что, ну вот, хорошо, но это так, это фактически так. Посмотрите, какая реклама идет по телевидению, ее адресат — малообразованная, бедная, пожилая женщина. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Высмеивать немцев, делать обезьян немцами, носить немецкую форму обезьянам — это не очень русское, вроде бы, понимание победы.
Это абсолютно, я считаю, неправильно, потому что враг был очень серьезным, очень мощным.
Да.
И это была самая сильная армия на тот момент, когда мы воевали.
Да.
Я вот недавно читал одну статью по поводу, почему отношение американцев к немцам вот такое вот насмехательское.
Да.
Мы в тот момент наступали большими силами на Европу.
Да.
И все лучшие части германского вермахта были направлены именно на
это
Восточный
правда.
Фронт.
Это правда. А там юнцы и старики стояли против американцев.
Точно. Да. И получилась такая ситуация, что американцев мало того, что там их встречали в надежде на сепаратные переговоры.
Да.
То есть старались нанести наименьший ущерб войск союзников, то есть американцев. Все уже все прекрасно понимали в верхушке вермахта о том, что война практически проиграна.
Да.
Это была дурь Гитлера — бросать все, что можно было, на Восточный фронт. Именно против нас.
Все понятно.
Именно против нас.
То есть эта традиция нам чужда — насмехаться над немцами.
Конечно.
До известной степени это девальвация победы. Это обесценивание. Потому что если противник был дурак, то чего же стоит победа над дураком? До известной степени это девальвирует победу. Алло, здравствуйте. С другой стороны, была масса частушек, насмешек и карикатур во время войны и сразу после войны. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, здравствуйте. Вот вы как воспринимаете это?
Я воспринимаю это именно следующим образом. Во-первых, до 40% американского населения состоит из германцев.
Да.
То есть они очень близки.
А к тому, вы англосаксов причисляете, а? Англосаксов причисляете, ну, естественно, считаете германцами тоже.
То, что называют англосаксами, я, например, никогда в своей жизни англосаксов так и не увидел. Ну, а германцев вижу каждый день.
Да.
Так вот, значит, получается такая картина, что вообще-то первым, кто начал высмеивать Гитлера и Третий Рейх,
да,
это был, значит, Чарли Чаплин, если помните. И с его подачи, в общем, началась эта история. И в том числе американцы высмеивают немцев по причине, что немцы не успели убить столько американцев, сколько они убили русских, советских людей.
Да.
Если бы немцы были так глупы, они бы, наверное, не смогли уничтожить 27 миллионов советских людей и захватить полстраны.
Ну да. Ну так слушайте, но если в Екатеринбургском цирке обезьяны представляют немцев, шимпанзе, кстати говоря, одни из умнейших и так далее, то все-таки вы что сказали бы авторам этого сценария, авторам этого шоу?
Я бы постарался их убедить не использовать, мы так понимаем, что цирк — это прежде всего дети,
да,
не пытаться привить нашим детям какие-то юмористические нотки или краски по отношению к кровавым убийцам, причем людям, которые убили десятки миллионов наших предков.
Спасибо. Дело в том, что мы... Можно меня заметить все-таки еще раз и еще раз? Я обращаю ваше внимание на то, что мы до известной степени изменили тоже наше восприятие победы. Понимаешь? Вот есть это изменение. есть в России. Вот это есть, было же много, как ты сама говорила, карикатуры, частушки. И все такое. К сожалению, вот все частушки, которые я нахожу, вы меня простите, пожалуйста, я сейчас в интернете прямо в этот же момент ищу частушки, но все они до известной степени матерные. Они до известной степени матерные, понимаете? И все время, и вдобавок они на MP3, то есть я боюсь, что если я пущу без запикивания это в войну, ну, вам сейчас в эфир, это будет, конечно же, скачок слишком большой. Поэтому простите, матные частушки про Гитлера и так далее, и так далее. Все матерное. Значит, на самом деле, про это, зато прикольные, про это. Частушек очень много. Частушек, но они в основном все-таки... А вот и про Путина, пожалуйста, есть. Значит, мы сядем на танки, хулиганские матерные про правительство. И про жизнь на Украине. И на Украине уже много матерных частушек прекрасных. Смотрите,
Во время, когда идет это событие...
Ресурсы не спят. Народ творит, я бы сказал. А?
Когда, может быть, идет это событие, ты смеешься, чтобы выжить, да? Тебе так легче,
как... Смех помогает выжить.
Да,
в какой-то сейчас степени. Смех, кажется, оскорбительным. Уже, да. А сейчас смех кажется оскорбительным, понимаете? Жаба Гитлера рожала. Вот, может, сейчас я найду нематерную частушку. Здесь будет ругательское слово, будет жаба. Но это вот про Сталинград. Здесь вот как раз эпоха Сталинградской битвы. Понимаете, я хотел вернуться к этому суждению. Русский веник крепко парит, хлещет немцев между глаз. Раз ударит, два шпарит, спустит шкуру в третий раз. Дальше. Парикмахер испугался, смотрит в зеркале свинья. Голос Гитлера раздался. Успокойся, это я. Жаба Гитлера рожала, вся Германия дрожала. Ждите горя, ждите бед. Появился людоед. Не матерный, внимание, потому что матерный приходится отсеивать. Ой, на улице туман, полное затмение. Глянул Гитлер на Москву и лишился зрения. Сидит Гитлер за столом, лопает картошки. Гитлерята под столом собирают крошки. Сидит Гитлер на лугу, грызет кошачью ногу. Это что за гадина? Немецкая говядина. Сидит Гитлер на заборе, а фашисты по бокам. Делят дохлую кобылу и кричат «по едокам». Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком. Плачет Гитлер косоглазый, льется грязная слеза. Гитлер плачет, это значит, вспоминает партизан. Ну и там, что вы хотите еще, пожалуйста? Эх, яблочки все налитые, полицейские собаки будут битые. Это, наверное, партизанское что-то. Сказал Гитлер с одним глазом, милый, выколи второй. Позавидуют подружки, скажут, милый, твой герой. Сказали Гитлер с одним глазом. Четыре. Две веревки на осине, любо-дорого смотреть. Скоро Гитлер с Муссолини будут рядышком висеть. Ну и так далее. Значит, это все. Поросенок околел, 3 недели Гитлер плакал, поросятина хотел. Сидит Гитлер на осине, Богу молится болван. Помогите все святые, победить мне партизан. Значит, до известной степени это шутливо, здесь бы шимпанзе подошли. Если бы показать цирк с шимпанзе этим партизанам,
они бы смеялись.
Значит, мы, может быть, изменили свой взгляд на войну. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, привет.
Здравствуйте.
По поводу высмеивания еще идет тема?
Да.
Хотел сказать, значит, некоторое время назад обсуждалась на радио тема про солдатиков.
Да.
Вот, мне кажется, есть какая-то параллель, потому что прозвучало мнение о регулирующем органе, который будет вот эти темы все фильтровать. То есть одно дело показать немецкого солдата как хорошо одетого, хорошо вооруженного.
Да.
И другое дело поддержать баланс, показав его вот этой той самой обезьяной.
Да.
Тем самым, все-таки аудитория у нас детская, тем самым мы как бы предоставляем выбор, чтобы как-то дети пытались мыслить, чтобы у них откладывалось в голове определенным образом.
Спасибо вам огромное. Все-таки я хочу ответить на вопрос. Партизаны и бойцы Красной Армии, которые обороли Гитлера, гитлерскую армию, немецкую армию, мощнейшую на тот момент в Европе. Вот они, если бы увидели екатеринбургский цирк с обезьянами в форме нацистов, они бы радовались или бы сказали, как вам не стыдно? Вот у меня вопрос один. Все, больше ничего. Они бы радовались или сказали бы, что как вам не стыдно? И все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я думаю, они бы могли порадоваться.
Да. Я тоже так думаю. Они бы смеялись.
Я тоже так думаю. Да? Я хочу небольшой экскурс в современные западные тенденции среди молодежи по поводу истории.
Давайте.
Я когда рассказывал про сайт 9gag, так вот, там был пост, и какой-то американец возмутил шутливый пост, типа, а что они там в Германии учат про историю? Они же лузеры. На что немец им ответил длинным постом, как они учат свою историю, и как они принимают ошибки истории Германии, и они сожалеют об этом. А американцы это не понимают. И сейчас в фильмах американцы показывают, что американцы воевали, немцы воевали, и немцы просто лузеры. Да. А мы же, в свою очередь, помним, что была гитлеровская Германия, которая, ну, совершила ошибку, ну, потому что они реально лучше во многом. Они совершили ошибку и оступились. Нет, и мы это понимаем,
знаете,
и немцы
это
понимают.
Знаете, целый народ оступился, это требует осмысления, конечно, это не просто ошибка, это страшнейшая трагедия. Слушайте, целый народ, можете понять? А целый народ, ну это же крэзи, а?
И не дай бог сейчас у Меркель вытащит ее, дадут ей волю. Мне кажется, вот пускай Германия будет до сих пор политически импотентна. Потому что они до сих пор хороши.
Это правда. Пастор Шлак, надевший лыжи, дернул за границу. Крикнул: плохо мне в гестапо, я поеду в Ниццу. Это уже советские, позднесоветские частушки. Штирлиц прыгал с парашютом, приземлился на Рейхстаг. Он опять все перепутал и забыл советский флаг. Штирлиц в Мюллера стрелял, пули отлетали. Броневой, подумал Штирлиц, это крепкий парень. За отличную работу Гитлер Штирлица хвалил. Он его крестом железным в 43-м наградил. По характеру наш Штирлиц истинный ариец. Вот таким и должен быть коммунист-партиец. Это стихи позднесоветские. Значит, мне кажется, что наши насупленные брови сегодня в отношении Великой Победы до известной степени входят в диссонанс с веселым творчеством народа победителя. Понимаете, вот народ-победитель творил веселый глум такой, в том числе, да, был, ну, там, целый рядом был Илья Эренбург, конечно, великий публицист, гневный и так далее. Но и народ, простой народ, такой умозрительный Теркин, но живой Теркин, не литературный, он как раз творил, он смеялся, он много смеялся. И в этом смысле я думаю, что Екатеринбургский цирк, конечно, будет закрыт сейчас и привлечен в прокуратуру. Мне кажется, что если бы этот цирк, если бы это действие увидели партизаны и бойцы Красной Армии, они бы хохотали, им бы нравилось. Им бы понравилось. А нам наверняка не понравится, мне кажется.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, микрофон Эльвира Хасанычна. Власти США обвиняют Apple и Google в пособничестве терроризму из-за шифрования данных. Об этом сегодня пишет Rush Today. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Венс раскритиковал новые способы шифрования данных, предложенные компаниями Apple и Google. По его словам, ограничение доступа власти к личным данным пользователей лишь помогает террористам совершать новые преступления. Подробнее об этом сегодня можно прочитать в Rush Today. Коммерсант рассказывает, что инженер попал в СИЗО по вакансии. Резюме для шведского работодателя расценили как госизмена. Эта история, ставшая известной СМИ в рамках уголовного дела о госизмене, фигурантом которой является радиоинженер Геннадий Кравцов, назначена экспертиза на наличие в разглашенных обвиняемых данных секретности. Господин Кравцов, который ранее служил в структурах главного разведывательного управления в поисках работы, направил резюме с послужным списком в одну из шведских компаний, после чего и был арестован. Защита надеется, что результаты экспертизы помогут положить конец уголовному преследованию бывшего сотрудника ГРУ, как это ранее произошло в деле домохозяйки Светланы Давыдовой, также обвиненный в госизмене. Подробнее об этом сегодня можно прочитать в «Коммерсанте». Российская газета публикует материал под названием «Владимир Путин разрешил заключенным видеться со священниками». Заключенные смогут встречаться со священнослужителями в тюрьмах столько раз, сколько захотят. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. В Уголовно-исполнительном кодексе закрепляется право осужденного на личные связи со священнослужителями без ограничений в числа. При этом каждая беседа не должна превышать 2 часов. Также требуется письменное согласие религиозного деятеля. Встречаться со священниками заключенные смогут наедине и вне пределов слышимости третьих лиц, но с использованием технических средств видеонаблюдения. Это позволит избежать провокаций и злоупотреблений, например, передачи запрещенных предметов. Об этом сегодня пишет российская газета. МК приводит интервью с кавалером, арестованной женщиной-педагогой из Шатуры, которая уверяет, что никаких отношений между ней и учеником быть не могло. Подмосковная учительница Юлия Симонова, заказавшая убийство школьника, надеется в скором времени выйти из изолятора на свободу, о чем она сказала в интервью МК. Ее главный помощник в этом деле – сосед, друг и возлюбленный в одном лице 49-летний Игорь. Он намерен доказать, что произошла чудовищная ошибка. По его словам, причиной случившегося не могла быть любовь и ревность. С мыслью о том, что она могла быть убийцей, я готов жить, но с осознанием, что она любила подростка, нет. Это не может быть правдой, сказал Игорь. У него есть свои аргументы, которые можно прочитать в МК.ру сегодняшним свежим. Мэр Йошкар-Олы Плотников рассказал о готовящемся убийстве. Об этом также можно сегодня прочитать в МК. «В субботу мы с семьей должны были отдыхать на природе. Планировалось убийство всех, кто находился бы рядом со мной», — рассказал Павел Плотников. «События развивались очень быстро. Меня заранее предупредили о готовящемся покушении и увезли. До сих пор у меня еще не было возможности ознакомиться с документами, которые происходили в субботу. Событиями, которые происходили в субботу, когда все думали, что я исчез. Я лишь просил, чтобы меня оставили в известность, если в городе что-то случится, в чем я должен быть в курсе как глава администрации». Вот об этом он сегодня рассказал МК.ру. 9.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Подъем.
Да, наш Сережа Пастушок к Лаврову собрался, вышел утром в 5 часов, чувствует, поднялся. В хорошем смысле, вот, дружески, Исраэль. Исраэль! Не хватает еще пары, ну, давайте, добавьте. Ну, что-то, чуть-чуть побольше. Хорошо, давайте продолжать. Слушайте, у нас много же этих детских тем, что и учительница, не учительница, и не хотела она, и все на свете. Я, честно говоря, планировал чуть побольше, чуть подальше их. Но давайте прочитаем, ведь это интересно ужасно. Про эту учительницу, а? Скажите
да.
мне. Значит, она при слове «секс» краснела. Она вообще никогда никакого секса. И она говорит об этом сегодня в МК. Ну, сегодня в МК мы видим эту публикацию. Слушай, а где у меня это? Значит, и как будто бы этот Игорь, которому 49 лет, который ее друг, а ей 52, да?
Да.
Ей 52 или 50?
52.
52. Значит, ему 49,
или 51.
Он ее возлюбленный. Он говорит, вообще ничего такого не было. Она никогда... Внимание, он один миф за другим пытается разоблачить. Он говорит следующее. Она была подругой мамы. Учительница, которая заказала ученика, была подругой мамы. Которая обвиняется в том, что она заказала ученика. Значит, ну подождите, но мы все слышали вот оперативно, мы видели оперативную эту фигню. Первое. Второе. Они с мамой и с родителями, и с этим мальчиком ездили покупать ему мопед. И вообще говоря, она не покупала мопед, а там родители покупали мопед, но не хватило 4 тысяч, и учительница Юля достала 4 тысячи, мальчик заслужил, мальчик хороший, своих добавила, которые, кстати, ей потом вернули. То есть, условно говоря, она дала 4 тысячи взаймы, в сущности, они потом ей вернули. Таким образом, подарила мопед, подарила мопед, ложная информация. А дальше, у нее стоит его фотография в рамке с сердечком, сердечко, его фотография. Там с какими-то стрелами, амурчиками, еще что-то непонятно. А Игорь этот говорит, который сейчас ее выгораживает, он говорит, ребят, но дело в том, что она... Она ей, он ей сам подарил в сердечке. Это он принес в сердечке. Ну, как-то вот молодой человек, он мог истолковать сердечко как сыновью любовь или какую-то ученическую преданность какую-то и так далее. Он мог сердечко истолковывать не так похабно, как это свойственно большинству аудитории.
Сказал. Может, это была самая дешевая рамка?
Может быть, это была самая... Вот, может быть, спасибо за предположение. Конечно, это, может быть, была самая дешевая рамка. Он купил, и он принес сердечки в этом и все такое. Значит, Игорь говорит, ничего подобного она не могла вообще. А при слове «секс», Игорь говорит... Она краснела густо и так далее, и поэтому она не могла заказать, это все наветы, ложь. Нет, может быть, и могла, но хорошо, но это никак не связано было с вожделением. Это никак не связано было с вожделением. Кто-то из психологов, позвоните, пожалуйста, 7373948, прокомментируйте, мне нужен психолог. Да вообще хорошая тетка, училка, оперативная съемка, фальшивка, отпустить, говорит Рус. Ну, прекрасно, 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 прекрасно. Да, может... Губер с бабонькой звезд. А при чем тут Губер? Ткачев, министр сельского хозяйства, все они СМИ трубят. Ну и что? А что? Что? Исмаил, почему это вас волнует? Я думаю, что если Ткачева хоть каким бы то ни было способом выкорчевать из Сочи, и выкорчевать с коврика путинской дачи на юге, то это будет великим успехом, потому что там они уже как пронизали все своим влиянием, как подобно метастазам. Мне кажется, что это было бы прекрасно, если бы Ткачев покинул Кубань наконец-то. Вот, 7373948, телефон городской, 7373948, если вы психолог, если вы психиатр, если вы даже псих, пожалуйста, нет, психи не звоните, лучше не надо. Значит, объясните, пожалуйста, вот это объяснение Игоря, который возлюбленный учительницы Юлии, которая, как вы знаете, заказала, ну, во всяком случае, есть оперативная съемка, где она требует убийства своего ученика.
Я так поняла,
12 лет ему, да? Нет?
А? Да. 12. Или 15 ему.
Уже 15, 15. Но она его пасет с начальной школы. Да. Она его пасет с начальной школы. Там подарки и все на свете. Ездила с ним в кино, в Москву. Значит, она брала его за руку и везла куда-то в кино в Москву. То есть она его пестовала как-то совсем серьезно, выращивала. Допустим, что секса не было. А заказ-то был, говорит Наталья. 7373948, психолог, позвоните, пожалуйста. Если нет психолога, позвоните мне. Любой человек, который может поддержать или опровергнуть позицию Игоря вот этого. 7373948. Пожалуйста, раз уж не психолог. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Здравствуйте.
Сергей, да. Доброе утро. Я три школы сменил по этой проблеме.
Да.
У меня была сперва какая-то привязанная учительница по русскому, потом учительница по математике, она опорочила учительницу по русскому, финально пришла.
А скажите, от них исходил интерес или от вас?
Да, от них. То есть я был в возрасте 15 лет, это были женщины уже порядка 40-45, я вам скажу честно, по собственному опыту, это страшные люди, которые готовы на все. То есть у меня закончилось очень печально, мне пришлось распрощаться, были проблемы.
Да.
В общем, 2 года жизни мне испытали вообще всю ситуацию, поэтому я, наверное, все-таки на стороне тех, кто недолюбливает вот эту персону, потому что сам... хлебнул и знаю, что это такое.
Скажите, а каков вы были в 15? Вы были таким огромным или, наоборот, субтильным? Каким вы были?
Я очень рано повзрослел. У меня есть кавказские корни наполовину.
Да.
Дало мне такой импозантности. То есть
я понимаю. Ну, такой.
Ага.
Бандерас такой, понятно.
Да.
Все ясно.
Это страшное дело.
Ну и все. Они, значит, решили, что надо как-то, раз он такой весь из себя, ну и все. Нет, ты видишь, в чем дело? Я, например, не переживал подобного опыта никогда. Я не могу сказать, я никогда не слышал про такое. Но оказывается, что это заурядикус вообще просто и так далее. Нет, у меня никогда... У нас были неплохие отношения с классной руководительницей вообще у части класса. То есть, ну, там человек 10, например, которые общались с классной руководительницей более-менее товарищески. Человек 10. Но это было связано скорее с успеваемостью.
Да.
То есть, потому что она была математичка в физмат-школе. И уж понятно, что она говорила там с 5-10 верхними в классе по-товарищески, ввиду того, что она их уважала за интеллект. Но, значит, это никогда не переходило границ. Это было, ну, какой-то смех мог быть, какие-то могли быть какие-то неформальные реплики с обсуждением премьеры в опере. Я сейчас не шучу. Дело в том, что провинциальная интеллигенция, а я заканчивал школу в Волгограде, провинциальная интеллигенция, она, у нее там есть такие обязательные, the must. Например, они не могут пропустить премьеру в театре оперы и балета. Они обязаны там быть. Обязаны, понимаете? Угу. Провинциальные города этим славятся.
Это же здорово.
В отличие от Москвы, где можно игнорить, что бы то ни было. Например, в Волгограде это нельзя делать. Запрещено.
Где-нибудь в Новосибирске они бы посмотрели «Тангейзер».
Конечно! И причем были бы обязаны посмотреть «Тангейзер». Обязаны. Потому что в маленьких городочках по миллиону, я считаю, что это крошечные городочки, которые в подметке не годятся любому среднему и даже маленькому китайскому городу, значит, в маленьких городочках по миллиону, а в Волгограде как раз было 900 тысяч в то время, или миллион уже, значит, конечно, они обязаны были смотреть каждую премьеру в опере, и потом это обсуждалось с учениками. Ну, и я там демонстрировал слабые знания оперы. Слабые, слабоватые. Да, товарищи, так что, ну скажите, пожалуйста, вы эти оправдания верите или нет? Вот у меня простой вопрос на голосование, и все. Вы верите в оправдание? Значит, приятель, мужчина-друг, бойфренд, учительница, которая, как мы полагаем, заказывала своего ученика в шатуре, говорит, что она краснела при слове «секс» и никогда не могла вожделеть ученика. Вы верите, и в этом московский комсомолец подробно освещает. Вы верите этой версии? 134-21-35? Нет, безусловно, дело похабное и дело ужасное. 134-21-36. Нет, там все ничего не было. Вот друг рассказывает, что нет, она краснела при слове «секс» и вообще была святой. 134-21-35? Ничего не было. А 134-21-36? Нет, история похабная изначально, и чтобы сейчас друг, как бы друг ни пытался выгораживать, мы все равно верим оперативной съемке, где она говорит «руки-ноги ломать», там, руки-ноги ломать, потом вместе будем убивать, добивать, вместе будем добивать. Я совсем коротко сделаю это голосование, у меня 22% все-таки верят сейчас другу, 21%, другу 20%, другу это еще 19%, учительница 18%, 17%, верят другу этой учительнице 16%, значит, потому что он убедительно говорит, что ее оклеветали, ее оговорили, ничего подобного быть не могло, она очень деликатная и такая, ну, деликатная женщина, совершенно вот очень чистая. 7373948. Алло, здравствуйте. Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бывший прокурорский работник, меня зовут Дмитрий. Да. Я работаю адвокатом, я хотел бы пояснить, что ни на квалификацию не влияет ее мотив. Да. Либо она вожделела, не вожделела, либо просто она испытывала неприязненное отношение к этому человеку.
Просто хотела убить и все.
Хотел убить и все.
Ну, понимаете, нам, как родителям, вы же тоже родитель, да? И да. К нам, как родителям, вам, мне, важно понимание, тем не менее, мотива. Потому что, я понимаю, что на квалификацию не влияет, но мотив, как мы должны присматриваться теперь к учителям, вот же в чем дело, понимаете? Они просто убивают наших детей, или они убивают их вожделее. Согласитесь, это разные вещи, хотя бы можно определить заранее, по признакам каким-то, что дело пошло к убийству.
Да, но надо все-таки, мне кажется, более внимательно относиться к жизни своих детей.
Да.
Относясь внимательно к жизни своих детей, понимая, чем они живут, какие проблемы у них происходят внутри, с кем они общаются, мы сможем их обезопасить от этих проблем.
Это правда. Скажите, а как? Как этого достичь? По соцсетям?
Нет, не по соцсетям. Я думаю, что надо проводить больше времени с ребенком.
Ну, а как?
Вот, скажи, интересы.
У меня была идея, ну, вот просто, ну, да, ну, вот, давайте, мне интересно с вами. Скажите, я думал заняться парусным спортом, например, просто мне казалось, с парусным спортом. И вот я с сыном, мы под парусом, значит, где-то, а потом на неделю в Турцию под парусом, потом где-то на Сейшелы, там, на Новый год под парусом. И как бы мы такие, как два брата-акробата, типа, и мы, у нас родство появляется офигенское и так далее. Понимаете, но все равно с какого-то времени поколение забирает у вас детей. Поколение. Ну, то есть поколение, сын говорит вам, и дочь говорит вам, до свидания, папа.
Я согласен.
Я пошла к своему поколению. Я пошла к своему поколению. Все.
Согласен. Но я думаю, что если вы будете общаться с его друзьями, понимать, что это за люди, тогда вам будет проще понимать, какие будут перспективы жизни и развития вашего ребенка.
Боюсь, что они не искренне рядом со старшими. Они не искренне. А подпаивать их нельзя, понимаете?
У моих друзей, как раз вот как вы говорите, начались проблемы у многих, 14-15 лет дети, ну, вот таким образом. Но, однако, эти два сложных года они смогли преодолеть, там, занимаясь вместе карате. Ходили на карате вместе?
С сыном?
Да. Ага. Проводили вместе какие-то, сдавали тесты, экзамены, сданы.
Да.
Разучили там такие там, связанные с фристайлом, велосипедным этим, какие-то трюки там вместе. И это все-таки... Сближает.
Это сближает.
Сближает, да. Сближает. И дети раскрывают.
Знаешь, что отдаляет? Да. Отдаляет то, что ты пашешь, как буйвол, чтобы семью содержать, чтобы отпуск нормальный, все нормально. Ты пашешь, как буйвол, как папа Карло. Потом приползаешь домой в койку, как скотина, просто валишься. И уже не до фристайла, ни до чего. Ей-богу, клянусь, понимаете?
Согласен, потом, но с этими тогда детьми потом можешь... жаловаться на то, что ты не знаешь,
нет,
что его ребенок.
И не знаешь, потому что ты пашешь. Ты пашешь по командировкам. Ты там, ты сям, ты каждый день встаешь там в 5 утра и так далее, понимаете? Значит, а потом говоришь с друзьями, вот я вам скажу, я поговорил с друзьями. Ну, там была история. Я поговорил с друзьями. Значит, ангелы, клянусь, ангелы, по-настоящему каждому дал бы медаль. Вот просто, не глядя. Герои России, понимаете? Значит, ну, видно, что настоящие мужики, настоящие парни. На утро приезжаю, оставил на даче одних. На утро приезжаю, значит, по свидетельству людей других. Мочились, мочились с верхнего этажа, стоя в окне, мочились с верхнего этажа дачи. Значит, закидали все бутылками из-под пива. От пива же обливали унитазы. От пива. Ну, стыдно от пива облевывать унитазы. Господи,
хотя бы... пройдет это все, это просто...
Ну, это ужасно, слушай. А перед
главное,
этим
не было
вечером...
наркотиков, не было каких-то там запредельных вещей.
А перед этим
молодые
вечером...
молодые люди всегда проходили все это.
Нет, а перед этим вечером были ангелы. Я с ними говорил, думаю, боже мой, ну вот почему я, а не они? Как бы, вот они должны руководить Россией, они должны все делать в России. Эти же великие дети. И так далее. Все, потом мочились, обливали все. Скоты.
Блажен, кто молод, был молод.
Скоты настоящие. Ужасно, да?
Знаете, еще один момент хотелось бы добавить.
Пожалуйста.
У меня есть друзья, они там служат в таких серьезных спецвойсках.
Ага.
Ну вот, и я видел их детей.
Ага.
Знаете, вот они такой пример, авторитет для своих детей, что мне даже ну, по-хорошему позавидовало, что вот когда дети видят, что у них папа настолько силен, серьезен и несет такую ответственность за страну, за себя, да. Невзирая, вот как вы говорите, командировки, все остальное,
да.
Дети стараются соответствовать и быть как бы, как бы, ну, доверие отца ценить.
Это правда.
И быть похожим на ним, это очень тоже важно. То есть отец должен быть очень серьезным примером.
Ну и наоборот. Ну и наоборот. У детей министров сидят на коксе, дерутся где-то в Лондоне. Помните историю? Подрался в Лондоне где-то в общаге, там, набил кому-то морду, значит, чуть ли не под суд пошел и так далее. Правильно?
Ну, помните Кромвель, когда природа сконцентрировалась на отце, чтобы отдохнуть на сыне?
Ну, да, ну, так вот
так
вы говорите.
Все бывает.
Нет, ну, правильно. Да. Ну, вот, знаете, на каждую вашу реплику я согласиться рад, но есть противоречие. Потому что если авторитетный отец создает, выковывает монументальный, красивый, органичный характер сына, если это так, то почему мы слышим про сына одного из министров? Сейчас он в Государственной Думе работает. Значит, не хочу фамилию лишний раз, скажет Бередит, Бередит былое. Значит, как он там подрался по пьяни, там избил кого-то, в тюрьму чуть не попал, там выгородили и так далее. Под залог как-то вы там, я думаю, подсольство наверняка подключали, и что хочешь, чтобы выгородить сыночка. Понятно? Значит, идиотничают же дети. Потом мы в Швейцарии вот эти гонки там миллиардеров на Ламборгини, Феррари. Помните, даже была история тоже какое-то время назад. Значит, тоже детки наших богатых идиотничали в Швейцарии. Пытались показать швейцарцам, что швейцарцы подонки. Знаешь, подонки действительно построили некую цивилизацию, которую, на которую стыдно смотреть просто, да. Поэтому они там зажигали и так далее, с девками. И поэтому в школе была небольшая связь с училкой по английскому. Так сдал предмет, говорит 79-й, психолог. Я, говорит, психолог, и в школе была небольшая связь с училкой по английскому. Не знаю. Да, не знаю. Это омерзительно, говорит паштет. Ребят, ну хорошо, позвольте мне еще две минуты продолжить остаться на этой теме. Если авторитетный отец, если авторитетные родители выковывают настоящий характер детей, я вообще ничего не понимаю. Почему дети высшего сословия в России в массе ублюдки, подонки, наркоманы и негодяи? Ну почему это так? Я не знаю. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я учитель, и ко мне очень часто подходили ребята, но это, как правило, старшие классы.
Да.
И делились своими впечатлениями о первых чувствах, которые у них возникали.
Да.
Но почему-то к преподавателям мужчинам они не обращали.
Да.
И мы разбирали всякие ситуации, ну, как я могла, помогала, да. Советовала и так далее.
Да.
Но никакие, конечно, отношения, даже близко. Там быть не могло. Просто,
ну, то есть это доверие к
старшим. Доверие, как, полное тоже, доверие. Потому что, видимо, дома стеснялись с мамой говорить,
да.
И папой.
Да.
А здесь, ну, как-то...
А я вам скажу, почему. Потому что мать сказала, как ты мог, да еще в твоем возрасте, еще что-нибудь,
да.
Упрек, какой-нибудь,
да.
Упрек будет. От вас нет,
да.
Упрека. От вас нет упрека, от вас есть готовность выслушать и наставить на правильный путь.
Да, и со многими ребятами, выпускниками, я, да. Уже не работаю, они мои друзья, они приглашают на свои концерты. Вот я была недавно,
да.
Артем Погосов, это наша звезда, наша школа театральная.
Да.
Он приглашал...
Скажите, а вы не могли бы ответить на вопрос?
Он нас приглашает на концерты в знак благодарности.
Да.
Вот за те годы, прекрасный, который он провел в нашей школе.
А были у вас, а вот у нас некое развитие получило тема. Мне позвонил прокурорский работник, предыдущий слушатель, и он сказал, что ну, у него есть друзья, которые хороших, таких красивые очень отцы в спецслужбах, и что дети стараются тянуться. Значит, а я привел в пример детей министров и прочие швали, которые превращаются в отбросы общества и щеголяют вот с такой, знаете, фанаберией какой-то невероятной, своим богатством, кокаинизмом, развратом и так далее, и так далее. Вот ведь не обязательно ребенок у каких-то таких видных родителей следует их примеру, нет?
Конечно, безусловно, потому что если в семье доверительные отношения, уважительные, да. И мальчик трудится, это ему дается не за деньги, а именно вот и аттестат, и диплом, да, за свой труд тяжелый, потому что учиться в институте отлично, это тяжело. Я по себе знаю, я очень много училась, у меня первое образование, это все не копеечные дела, а затраты, да, именно. И поэтому из них вырастают люди, безусловно. А те, кто за деньги все это делает, да, кипячится, вытаскивает тугой кошелек и направо-налево швыряет деньги, да, незаработанные, ну, естественно, там нет никаких моральных сдерживающих моментов.
Да. В общем,
там нет труда, нет труда, не заработан.
Как все трудно? В общем, все так трудно, а? Ну, как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Нина Вениаминовна.
Яна?
Нина
Вениамина. Нина Вениамина. Почему все так сложно, а? Как бы все упростить, Нина Вениаминовна?
Ну, не знаю.
Спасибо вам большое.
Подъем. Движение,
товарищи, 5 баллов было, 5 баллов осталось, мытищи стоят и от Челюскинского, и вообще от черт знает откуда, Королев тоже. Ленинградка сегодня драматически ужасная, там у них авария, в 9.42 случилось, 9.42, да, может такое быть, правда же? Скорость достигает 5 километров в час на, ну, при разгоне страшном. Да, Ленинградка стоит. Дальше это еще что? Въезд Поминки страшно, страшно тоже стоит. 15, правда, 15 километров в час, то есть они ковыляют, а делают вид все равно на Яндексе, что красные. И Калушка перед газопроводом достигает 15 тоже километров в час, и тоже красная совершенно. Внутри города ничего особенного не могу сказать, кроме того, что при повороте на Ленинградку на третьем транспортном кольце авария, которая делает, ну там их три целые аварии разные, но там вот это уже создала пробочку и накапливается все это. А еще, шоссе энтузиастов отвратительно, но ему не привыкать. Шоссе энтузиастов достигает 5 километров в час.
Говорит Москва.
Сережа пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов 9 минут, вторник, 21 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Слушай, такая у нас сегодня программа какая-то завелась про детей, прям понеслась, и все хотят. Лолита пишет: зря не взяли мой звонок, я бы рассказала вам об учителе-гомосексуалисте, который не давал покоя моему сыну. Лолита, прошу вас, живу при. Лолита, а? Что такое?
А у нас тем временем рубль укреплен.
Рубль. Ой, а рубль пока падает. Про рубль, Лолита, позвоните, пожалуйста. Лолита, позвоните. Значит, слушайте, рубль сейчас мы посмотрим. Куда он падает? 53,92.
54 уже, по-моему, пробил, нет?
Ну, я вот сейчас вижу 53,92. Ну, может, и пробил, но, понимаешь, в чем дело? Рублю хочется дорожать, но ЦБ не велит. ЦБ не велит, потому что нужно и бюджет наполнять, и нужно экспортерам помогать, и так далее, и так далее. Значит, 53, я думаю, что по 54 его сейчас где-нибудь продают, но 53,89 сейчас на бирже. Вот. И 1.0725 сейчас доллар евро, а мы его видели вчера, ты понимаешь, на 1.07, я сказал, как ты помнишь, и тотчас забыл сам. На 1.07 он был где-нибудь с половиночкой вчера.
Да.
1.0753, 1.0744, вот там. А сейчас она 1.0725. Нет, подожди, где же мы его видели вчера? Ребят, память выскочила. Что-то помню, 1.0770, что-то такое было. Вот, а сейчас 1.0725, чуть-чуть доллар покрепче стал. Значит, 53.86, это у нас доллар к рублю. И я сейчас посмотрю, нефть, нефтица, кормилица, углеводородица. 63.45 была час назад, я перезагружаю. И вот, пожалуйста, вам результат. И вот результат. 62.96. А вчера мы нефтицу видели по 64.15, правильно? Я рассуждаю. 64.15, вчера мы ее видели в это время. Сейчас она 62.96. Может быть, и это помогает падению рубля. Лолита, прошу вас позвонить. Лолита, голубушка. Здравствуйте, Лолита. Алло? Нет, это не Лолита. Вы говорите голосом мужским в трубу в какую-то специальную канализационную. Неправильно. Так не получится. Слушайте, значит, хорошо. Черт с ним, я сейчас вам расскажу еще о одном педофиле. Рождался есть целый набор педофилов, сколько хочешь. Значит, например, Омск. Значит, вот из Омска. Есть такой господин Чертищев, которого посадил наш товарищ, ну, мой знакомый, Александр Лютиков, который спортивный журналист. Он, значит, написал... Есть массовик-затейник, клоун и человек, который проводит праздники, омский клоун, который трижды был судим за педофилию. Трижды был судим. Ну, вот послушайте эту историю. Значит, в очередной раз клоун Вовчик позвал к себе двоих 14-летних мальчиков, начал к ним приставать. Первый раз его судили в 79-м. Приговорили к работам на стройках. Второй раз в 89-м. Дали реальный срок и попал под амнистию. Педофил. Дальше, третий срок. Его выпустили из СИЗО. Сказав, что вот это оно и есть. Вот он в СИЗО отсидел, это и есть наказание. И тотчас выпустили. Алло, здрасте.
Алло.
Здрасте, Лолита, это вы, здрасте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я вам рассказываю про Чилищева, который в Омске три раза был судим и ни разу не сидел за педофилию. А он был как раз клоун, массовик-затейник и так далее, всегда работал с молодежью. Расскажите, пожалуйста, про вашего учителя.
Значит, у меня сын учился в свое время в техникуме.
Да.
Учился в техникуме. Сам он по своей натуре гуманитарий, поэтому до второго курса у него все было прекрасно. Он, значит, и удивлялись все, что он и там и здоровался, и открывал дверь перед, значит, женщинам-преподавателям. Но когда начались предметы более, значит, такие технические, да, у него возникли проблемы. И один преподаватель, который вел у него какой-то спецпредмет, значит, предложил ему оставаться после занятий для того, чтобы вот каким-то образом подтянуть в учебе.
Да.
И вот смотрю, сын мой приходит один раз такой в себе, второй раз в себе, а на третий раз я уже, значит, начинаю с ним разговаривать. Ага. И он мне рассказывает, что преподаватель оставляет его после уроков, и когда, значит, они остаются вдвоем, то он его приглашает в подсобку, ну, как бы подсобное такое помещение, и трогает его за коленки, и так далее.
Вот, подождите, до гениталий или так далее?
Сына. Нет. Всего сжимающегося в комочек, вот, значит, он говорит, я больше к нему не пойду. Я говорю, да, но он ему сказал, что если он не будет ходить к нему вот на эти занятия дополнительные, то он ему не поставит, в общем-то, оценку, и он не перейдет на следующий курс.
Вы предприняли какие-то действия?
Ну, естественно. Значит, но он сказал, что вот Ванька Петров, условно, он ходит к нему на эти занятия, и вот этому Ваньке Петрову все-таки оценка выставлена. Вот, видите? Я прихожу на очередное родительское собрание, этот педагог, так сказать, выступает, вступает и говорит, обращаясь, значит, ну, перечисляя фамилии, да. говорит, значит, вот о моем сыне, говорит, что вот он там неуспевающий и так далее, в череде других, не обращая. Я, да. значит, когда заканчивается, я говорю, можно к вам подойти и как-то вот лично с вами пообщаться и да. что-то сделать, чтобы мой сын все-таки закончил техникум. Он говорит, да, пожалуйста, я там в такой аудитории и так далее, я прихожу к нему. Вы знаете, он выглядел очень, очень несчастным. Ну, во-первых, когда я его первый раз увидела, он да. был в такой водолазке, весь, ну, там мало того, что обтянутый, но вот какая-то перхоть, и какой-то он был, ну, не совсем мне понравился, так ага. скажем. Ага. Когда я зашла к нему в кабинет, предварительно постучавшись, он в маленькой кастрюльке варил сосиски.
Вот видите, вот, даже что?
Можно?
Что?
Нет, у меня вот сейчас как Хасанша бы перекус и так далее, и так да. далее. И потом я ему, значит, когда начала с ним разговаривать, я ему сказала. Ну, во-первых, я ему отнесла, надо сказать, я подготовилась.
Ну, какая же коварная, надо было сразу бить в морду. Зачем все это коварство?
Алло.
Да, надо было сразу бить его, подонка.
Ну, надо было, да, но это было, знаете ли, это было 15 лет назад. Это было 15 лет назад, это было не сегодня. Если бы это было сегодня, то, конечно, бы немножко по-другому все. Я ему положила вот просто Новый Завет, который разносили тогда по домам, бросали.
Ну хорошо, вы его упрекнули и все, и это на этом все прекратилось? Или
нет,
все-таки пришлось...
нет, я ему сказала, что если вы не отстанете от моего сына,
да.
то все закончится нет, гораздо хуже, чем говорить. Вы себе представляете.
Да, и зачет вы должны поставить, тем не менее. Понятно, он у меня гуманитарий, вот и все.
Значит, да. значит, я ему сказала, что дайте ему задание, я лично прослежу, ну, и он сделает то, что черт, нужно.
Надо было шантажировать.
Он мне сказал, что он не сделает, я говорю, это совершенно не ваша забота, как он сделает, где он сделает.
Надо было шантажировать, чтобы он пятерки поставил по всем предметам, и после этого сдать его в прокуратуру. Вот я бы так сделал. Нет, я бы так сделал, честное слово. Все, возвращаемся в Омск. Я расскажу вам про Омск. Можно? Про Омск чуть-чуть расскажу. Значит, смотрите, в третий раз, смотрите, значит, есть человек, в 79-м году за педофилию к работам на стройках народного хозяйства. Второй раз по совращению подростка в 89-м году под амнистию попал. Получил реальный срок, попал тотчас под амнистию. Дальше. Третий раз. Срок... нет. Да, нет, это амнистия обнулила его срок из СИЗО, признание. Третий раз. Следователи вышли на Чертищева во время поисков пропавшей Даши Некрасовой. Пропала девочка. Значит, и фоторобот похож на него до удивления. Просто удивительно. Значит, его задержали в собственной квартире, где он проживает вместе с пожилой мамочкой. Информация о причастности к пропаже Некрасовой не подтвердилась. У него нашли 5 больших коробок с дисками. На них были записаны порнофильмы с парнями, а также фотографии обнаженных подростков, которых извращенец к себе часто водил. Находил, как правило, в своем же театре. Приглашал в гости в квартире дядя Вова, показывал детям интересное кино, потом уговаривал подростков раздеваться, потом фотографировал, совершал развратные действия. Значит, и так далее, и так далее. Но факт тот, что после этого он продолжал спокойно заниматься театром, продолжал спокойно... В Омске жил просто. Все это спокойно продолжалось. Заниматься организацией праздников, детских праздников. Выступал в образе клоуна Вовчика. Значит, «Комсомольская правда» об этом пишет, я читаю по «Комсомольской правде». Дальше. Взялся за старое. 17 апреля, вот сейчас, сегодня 21-е, его должны были арестовать в одном из городских судов. А в очередной раз завлек себе в квартиру 14-летних подростков. Ничего не подозревавшие дети пришли в гости к дяде Вове. Он начал к ним приставать, снова, значит, порнография, значит, с подростками, с парнями, с подростками и так далее, и так далее, и так далее. На этот раз вроде бы и упекут или нет. Я к тому говорю, что эти люди абсолютно безнаказаны.
Да.
Они полностью безнаказаны.
Это от этого просто мурашки по коже бегут. Как, неужели за все полностью. Это время никто не поставил вопрос о том,
да
что просто, человек не может
нет,
работать?
Нет, просто человек живет, работает и продолжает работать с детьми.
Клоун.
Еще один. Если позволите, омская публикация, мы говорим об Омске. Сегодняшняя публикация, 21-го. Тоже накануне. Мать мальчика. Сетует, что сын переживает из-за случившегося. Педофил Селедка напал на шестиклассника. Значит, чудовищный случай. В центре Омска в апреле на 12-летнего мальчика напал педофил. Около 5 часов вечера шестиклассник Денис шагал по улице Чкалова к репетитору на занятия. Оживленный двор. С одной стороны улица Чкалова. С одной стороны ЗАГС, с другой стороны школа. Впереди Иртышская набережная. Кругом куча людей. Откуда сбоку подошел мужчина. «У меня пистолет, иди за мной, иначе буду стрелять». Мужчина. Значит, мальчик испугался, тот отвел его, а, значит, сначала обыскал, отнял айфон, ну, чтобы там не позвонил и нажал какую-то кнопку. Потом, значит, приказал вступить с ним в половые отношения. Значит, тот стал драться, ударил веткой, кричал, сильно кричал. Мимо шли люди, рассказывает мама Дениса. Довольно долго кричал, он бился. На детские вопли отозвалась лишь одна женщина, и очень не сразу. Лет 45, она бросилась, случайно прохожая, значит, бросилась в эти кусты, подняла шум. Оказался рядом студент 3-го курса, господин Козлов. Он бросился в кусты, начал бить этого педофила Селедку. Селедка — это его кличка. Педофила Селедку. Педофил метнулся к изгороди, пытался перелезть, но студент схватил его за куртку. Значит, тот, тем не менее, скинул куртку и убежал. Потом нашли там ДНК-экспертизу, проводят сейчас, ну, так сказать, там на куртке какая-то ДНК осталась, не знаю, и так далее. Кстати, был пьян при этом. И, кстати говоря, вышел только что из зоны, вышел недавно, простите, не только что, вышел из зоны, потому что ему за предыдущую педофилию, насильственные действия сексуального подростка, сексуального действия к мальчику дали 10 лет, но он себя примерно вел и вышел через половину срока. Педофил, вышел через... Послушай меня, что ты хочешь? Ну, что ты хочешь? Сейчас за пожизненное выпускать собираются. Вот была публикация неделю назад. При пожизненном приговоре. Собираются... О, Господи, у меня стул сломался. Я пытался откинуться как-то. Вы слышали этот хруст? Это не у меня позвоночник, это стул я сломал. Ну, да мне плевать на стул. Значит, при пожизненном приговоре собираются сейчас выпускать досрочно, УДО давать. Ты понимаешь, какие вкусные персонажи
будут гулять?
Абсолютно Стивенсона персонажи какие-то злодейские, какие-то наводняют нашу страну удивительную. Понимаешь? Мало того, что у нас и так хватает идиотов, еще из зон поступают эти идиоты. Я не знаю, что делать. Просто не знаю, и все. 7373948. 7373. То есть получается, что все безнаказанно. Понимаете, вы думаете, что грех наказывается, добродетель торжествует. Фиг там, все наоборот. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий. Да. Хочу рассказать историю про педофила в военном институте даже.
Ну, давайте. Давайте. Давайте уже малая история, давай поехали еще, да. Давайте.
Дело было так. У нас на 4-м курсе один курсант, даже двух, поехали помогать преподавателю, ну, на дачу.
Ну, это бывает, да-да, привлекают солдат и курсантов,
и
да.
И вот когда они... И когда они потом были в душе, один пошел в душ, преподаватель зашел к нему, взял в руку и сказал, ну, раздвинул, сказал, вот здесь надо мыть лучше.
Ну, то есть вот начал и так далее, и так далее. И чем дело закончилось?
А потом он еще предлагал стать, ну, диплом писать у него.
Диплом писать у него и гарантировал успешное продвижение в карьере. Скажите, пожалуйста, хорошо, нет, а наказание, дальше наказание. Мне уже нужно прямо переходить к наказанию, скажите. Наказание, каково было наказание?
Просто мы посмеялись и все.
Посмеялись и все. Понимаете, в чем дело? Посмеялись и все, ребят, посмеялись и все. Ты слышишь это?
Да.
Они
да.
Просто посмеялись и все.
А потом этот учитель будет другим.
Знаешь, почему еще?
Другим.
Знаешь, почему еще? Не хочется пачкаться. Ну, и как бы они его послали, да и послали. Ты пошел ты. Ну, все. Но... Пачкаться не хочется, потому что это ходить по судам, по каким-то, ходить в прокуратуру, писать, мама, не горюй. Это же целая работа. Марок. Это же целая работа, понимаешь? Ну, реально работа. Тебя туда вызывают, сюда вызывают, туда вызывают. А как он стоял, а как вы стояли? И все это начинаешь, эту мерзость смаковать, получается. Хочется и забыть. А хочется забыть. Хочется забыть, а не ходить по судам. Вот же в чем дело. И они, значит, следующего, и следующего, и следующего. И так будет всегда. Поэтому никогда нифига не будет такого, что добродетель награждается, а порок мгновенно наказывается. Вот, пожалуйста, ребята. Посмеялись и все. Алло, здрасте.
Радио.
Да, это радио, да. Здрасте.
Говорит Москва.
Да, говорит Москва, да.
Добрый день. Здравствуйте. Я по поводу наказания. По-моему, у буржуев очень хорошая практика.
Давайте.
Публиковать людей, которые осуждены за наказаний за преступления.
В каких странах? В каких это странах есть? В каких странах это есть?
Мне кажется, это скандально. В Америке есть. То есть человек обязан регистрироваться по месту действия, и все знают, что у тебя в доме живет педофил. Это есть в Англии, насколько я помню. Есть чудный ролик на Ютьюбе.
Представляете?
Не совсем корректно в эфире говорить, но...
Не надо, умоляю, не говорите. Да.
А, вот, меня Роман зовут.
Да, не говорите.
Мне кажется, действие, это вот действующий фактор такой будет достаточно серьезный. Если не может страна эффективно перевоспитать в тюрьмах, но люди, соседи вокруг помогут.
Понимаете, вот то, что вы говорите, действенно для Москвы. Вот мне кажется, потому что я
может быть... А ты деревни, Сергей?
А? Я плохо понимаю деревню, я плохо понимаю жизнь в деревне. Вот как
у меня
там?
Дом, вот у меня есть дом в деревне, я живу в Москве, но дом есть в деревне. Вот, да. Пусть это Московская область, но деревня, да?
Да.
Знаете, все на виду. И человек, если вот он ушел, он будет каждому стучать в двери обязан, говорит, добрый день, вот я ваш сосед такой-то, а меня осудили за растление малолетия. Помните, в Большом Лебовске есть такой момент,
да.
Когда он должен был ходить и стучать и говорить всем. Скажи, ему плевать в харю будет.
Да.
И в лучшем случае, там, да. Вот и прочее.
Мне кажется, наоборот, русские люди смутятся от такой грязи, как бы смутятся. И если он второй раз пойдет, уже слюны напасутся, а первый раз я бы смутился, вот, если кто-то постучал.
То есть вы считаете, не будет, то есть вот не будут бояться этой своры
гопат, нет, конечно будут, конечно будут.
Приходить и пить окно,
конечно
будут срать под дверь.
Нет, когда, постепенно, ну, слушай, вот он придет, ознакомит и так далее, народ, конечно, соберется как-то от души и ввалит, это понятно. Но поймите,
ну,
от Омска, а что с Омска,
трусы в основном все. Понимаете, они действуют, вот, если человек, мы не говорим там, кто работает с 14-15-летними, это на грани уже, да?
Скажите.
Но человек, работающий вот по педофилии с людьми, с детьми 7-8-летним, он давит страхом и сам ужасно трусив.
Но смотрите, подождите, вот этот случай в Омске-то, я вам рассказываю, тут три раза человека арестовывают, он просто...
Да, выходит. никто не знал, что он педофил. Вот, знаете, вот смешно, да, я родил, у меня дочь, допустим, был бы сын, и я знаю, что он за растление малолетних, он педофил, и я к нему отдаю в группу, да я вас умоляю.
Ну, конечно, нет.
Ну что
конечно,
вы там, половина отцов бы набила морду сразу.
Значит, есть шанс спрятаться. Вот не давать шанса спрятаться, делать как в буржуйских странах. Человек обязан известить.
Согласна. Вот я приезжаю в новый дом, да, заселяюсь, и я совершенно не знаю, кто там живет.
Абсолютно. Ты не знаешь. И потом, кстати говоря, это влияет на стоимость недвижимости. Давайте уже будем буржуазны. Давайте попробуем быть капиталистами. Давайте скажем, что если у вас в доме и в подъезде парочка уголовников, педофилов, каких-то и довольно злодейского вида людей, то это влияет на цену недвижимости, безусловно, точно.
И это, мне кажется, честно.
Точно. Да, понимаешь?
Да.
Как говорили одному моему приятелю, который ленился стричь газоны, соседи пришли стричь ему газоны, сами соседи. Соседи постригли и все. Он говорит, зачем вы лезете на мою землю? Они говорят, понимаешь, в чем дело? Ты занят, наверное, там, кстати, у тебя тяжелая болезнь какая-то, а мы не можем допустить, чтобы трава росла в нашем районе, потому что цена недвижимости падает. Поэтому мы будем тебе стричь газон, всегда будем стричь тебе газон. Ну, конечно, можешь вызвать полицию, там сказать, но ты лучше этого не делай, да? И если ты сам не будешь стричь газон, мы тебе будем стричь газон, вот и все. Значит, нет проблем, но нам главное, чтобы дом стоил. Вот он стоит 600 тысяч долларов, дом, в нашем девелопменте, стоит дом 600 тысяч долларов. Значит, если трава у одного ублюдка будет не кошеная, дом будет стоить не 600 тысяч, а сразу 450. А зачем нам терять 150 тысяч долларов, интересно? Значит, мы тебе пострижем просто спокойно, и все. Или какого-нибудь Хосе наймем, и Хосе пострижет, и так далее. Понимаешь? Не вопрос. Но это очень правильно. 7373948. Да, действительно, мы горизонтально должны друг о друге все знать. Алло, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Ну вот если позволите пофилософствовать чуть-чуть, вот жизнь в больших городах, она все-таки характеризуется, ну, таким, будем так говорить, наплевательским отношением друг к другу. Это я про то, что, ну вот, насколько можно видеть, да, ну, даже вами приведенные случаи, людям совершенно наплевать на окружающих, то, что творится.
Ага.
Это я, к слову, про наказание подвожу.
Ага.
Но чудится мне, что в небольших городах это все до поры до времени будут входить в моду суды линча и вообще линчевания. Самосуд.
Мне тоже так
это
кажется.
Это при условии отсутствия работы пенитенциарной системы.
Слушайте, Роман написал нам юмористический пост. Договариваемся с педофилом, вселяем его в дом, скупаем квартиры по дешевке, выселяем педофила или убиваем, и продаем, имеем профит. Спасибо, ну... спасибо. Новости.
Объем. Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасанычна. Новая газета приводит подробности истории с детским центром «Золотой ключик» в Саратове. Следственный отдел начал проверку по информации о неправомерных действиях в отношении малолетнего ребенка в центре. Поводом стала фотография связанного мальчика, опубликованная в соцсети с комментарием «Вот так наказывают детей в детском центре «Золотой ключик». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако родители детей, занимающихся в «Золотом ключике», готовят письмо в защиту центра. В случае закрытия центра больные дети лишатся одной из немногих возможностей получать коррекционную помощь. Педагоги центра пытались объяснить местной прессе, что фотография вырвана из контекста занятия, проводившегося в игровой форме. Многие аутисты испытывают трудности с координацией движения, в частности, не могут сидеть на стуле, поэтому в занятии использовался специальный скотч. Об этом и другие подробности этой скандальной истории можно прочитать в «Новой газете» сегодня. «Коммерсант» сообщает, что Росстат предлагает штрафовать за отказ от участия в переписи населения. Росстат направил на согласование в правительство законопроект, обязывающий граждан участвовать в переписи населения. За отказ от этого или отвечать на вопросы ведомство предлагает наказывать штрафами от 100 до 300 рублей. Правозащитник полагает, что такой закон будет нарушать права граждан, для которых участие в переписи, как и в выборах, должно остаться добровольным. Об этом сегодня можно подробнее прочитать в «Коммерсанте». Там также есть материал о том, что на пост главы Минсельхоза прочат губернатором. По сведениям источников в Госдуме «Коммерсанта», в Госдуме и Минсельхозе сегодня может быть назначен новый министр сельского хозяйства. Наиболее вероятным кандидатом вчера назывался губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Эксперты полагают, что на посту главы Минсельхоза с учетом поставленных руководством страны задач по импортозамещению может понадобиться крепкий хозяйственник от Сахи. Подробнее сегодня читайте в «Коммерсанте». Российская газета сообщает, что в понедельник Конституционный суд обнародовал свое решение, которое он принял по запросу районного суда Удмуртской республики. Речь идет о компенсации при юридических расходах. Так, один из жителей Удмуртской республики запросил 250 тысяч затрат на адвокатов при подготовке рассмотрения своего заявления. Но местное управление федерального казначейства посчитало, что оправданный слишком много захотел и явно завысил цену своей защиты. Однако Конституционный суд постановил, на гражданина не может быть возложена обязанность доказывать, во сколько ему обошлась битва за свое честное имя. Подробнее об этом сегодня читайте в «Российской газете». РБК сообщают, нефтяников могут обязать использовать российское оборудование и технологии. С 2016 года в лицензии по добыче нефти, газа и твердых полезных ископаемых могут включать обязательные условия использовать российское оборудование и технологии. Несогласные должны сдать лицензии. Там также рассказывают о том, что в Кремле предложили отнести к персональным данным информацию из соцсетей. Туда, в частности, входят поисковые запросы, данные геолокации и информацию о посещаемых пользователями сайтах. Эти данные напрямую не идентифицируют человека, но характеризуют его привычки, поведение и мировоззрение, а значит, могут считаться персональными. Предполагается, что это поможет защитить пользователя от вторжения. 10.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Слушай, когда я прочитал, что ИГИЛ объявил Талибану джихад, то есть теперь между ИГИЛом и Талибаном война, я подумал, кому я больше симпатизирую.
И кому?
И, ну, на самом деле, Талибану, мне кажется. А? Давай проведем голосование.
Да.
Я понимаю, что она дурацкая. Но, тем не менее. Слушайте, у ИГИЛа 30 тысяч бойцов сейчас. Подожди, вот 18 на 82. Запиши, а?
Да, записал.
Записал? Спасибо большое. У ИГИЛа сейчас 30 тысяч бойцов. У Талибана 27. И они объявили друг другу войну. Но я как бы запасы попкорном. И хочу спросить, а вы за кого будете? За ИГИЛ 134-27-35 или за Талибан 134-27-36? Когда они сейчас начнут войну между собой, вы будете за ИГИЛ 134-27-35 или за Талибан 134-27-36? Очень интересно. На самом деле, мне кажется, Талибан приверженен... из отрицательных качеств. Талибан приверженен героину. И Талибан... Ну, они занимаются...
поставками.
Опиатами, героином, поставками и так далее, Талибан. Но, с другой стороны, они как бы такой крепкий орешек, пуштуны и прочее-прочее. А ИГИЛ просто зверствует, без, ну, как-то так вот, специализируясь на нефти. Понимаешь? Зверствует, специализируясь на нефти. Они нефть нелегально продают. И вот, вот, собственно, вот эти две организации. Смотрите, я долго не собираюсь это голосовать, потому что это уже, как бы, на самом деле, минуты хватит. Спасибо большое. 4% за ИГИЛ, 96% за Талибан. Смотрите-ка, пожалуйста, все-таки ИГИЛ не вызывает больших симпатий. 4% за ИГИЛ и всего 96% про...
Еще
про
бы, это после самое. Всех этих видеозаписей,
да?
Страшных.
Да, да, да. Слушай, еще одна вещь социологическая. Это то, что россияне, это, я понимаю, жители России, сочли положение дел в стране лучшим за 5 лет. Вот это, выпиши этот ИГИЛ Талибана, будь другом. Угу. Ладно? ИГИЛ. Да. Выписал уже, да?
Да.
А, спасибо. Позитивная оценка ситуации в стране достигла максимального значения за 5 лет. То есть становится все время лучше. Несравнимо лучше. Индекс социальных настроений, отражающих оценку в стране, но это индекс, внимание, достиг 70 пунктов. Это рекорд за всю историю изменений. В 2010 году, например, он составлял всего 22 пункта. Мы не понимаем, как составляется индекс, поэтому это чушь полная. Скажите, пожалуйста, ну, в смысле, индекс может быть и не чушь, но чушь писать об индексе, не объясняя, что такое индекс. Понятно? Значит, тем не менее, давайте-ка зададим вопрос простой. Вы считаете, что дела идут хорошо. Представляете, отражающая ситуацию в стране, социальное настроение. У вас хорошее социальное настроение, как это? Подожди. Индекс социальных настроений, отражающих оценку ситуации страны. Во! Вы ставите позитивную, вы позитивно оцениваете ситуацию в стране. Вот давайте просто, вот так просто. Вы позитивно оцениваете ситуацию в стране. 134-27-35, вы негативно оцениваете ситуацию в стране. 134-27-36. Очень интересно, потому что какой-то кошмарный, зашкаливающий индекс счастья показали русские в Всероссийскому центру изучения общественного мнения. И смотрите-ка, ситуация в стране вы оцените позитивно, 134-27-35, негативно, 134-21-36. Поскольку ВЦИОМ говорит об индексе, значит, это сложно исчисляемая величина, а не о конкретном голосовании «да», «нет». Да? Это индекс. Да. Там как-то что-то умножается, потом 7 на 8 и так далее. Значит, смотрите, почему так хорошо? Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, я читаю по ленте.ру, комментируя результаты опроса, заявил, что жители России, несмотря на кризис, позитивно оценивают состояние экономики. Кроме того, на результат повлияла Олимпиада и присоединение Крыма. И экономический кризис не так глубок, ожидания были гораздо хуже. Кроме того, в прошлом году еще выросла самооценка, самоуважение россиян, ну, не знаю, что сказать, жителей России. Это связано напрямую с Крымом, с конфликтом на Украине, с тем, что мы теперь с США не просто соревнуемся, но и конфликтуем. Прикольно, что мы конфликтуем с США. А это, по мнению большинства россиян, значит, что мы сопоставимые величины. И таким образом счастье возросло до небывалых каких-то высот. Я остановлю сейчас это голосование, секунду, позвоните еще раз, пожалуйста. Вы позитивно оцениваете состояние дел в стране, 134-27-35, вы негативно, смотрите, нейтрально у нас нет, вы негативно оцениваете положение дел в стране, 134-27-36. Я, знаете, что я добьюсь все-таки того, что вы столкнете мне голосование с круглых цифр, потому что у меня сейчас ровно 25-75. Я все-таки хочу, например, 26-70 там. Вот, 26, спасибо, я успею остановить. Я остановил. 26% на 74, 26 на 74. 26% оценивают положение в стране позитивно, а 74% негативно. И надо сказать, что 74% они как-то должны объясниться, нет?
Да.
Потому что мы понимаем, почему все офигенски. Мы понимаем, почему все офигенски, но мы не можем понять, почему плохо-то. Чего, кто проголосовал, что плохо, поясните, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Балашиха.
Да, Алексей.
Ну, я, к сожалению, вот в этих 70% обратили тех, кто недоволен. Доволен действительно, да, очень, потому что два, я считаю, самых важных показателей для любого жителя – это экономика и безопасность, и там у нас все хорошо, и я ожидал, действительно, все гораздо хуже.
Подождите, то есть вы, наоборот, где хорошо?
Да, я где хорошо.
Мне-то надо наоборот. Подождите, все ожидалось гораздо хуже, а стало гораздо хорошо. Значит, 26%, это 26% проиллюстрированы. А теперь, пожалуйста, 74%. Мне нужно 74%. Вот эти 74, которые тоже проиллюстрируют свою точку зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Георгий.
Да, Георгий.
Я недоволен, но у меня оптимизм все-таки.
Ну, давайте.
Потому что не Олимпиада, не Крым, а именно рост доходов первых лиц.
Вы сейчас пытаетесь... да, это была шутка юмора. А теперь...
Они нас не забудут, нас не забудут.
Шутка юмора. Но теперь это серьезно скажите, давайте. Давайте. Серьезно.
Я теперь не могу серьезно.
Теперь даже хохот душит, понятно? Хохот душит, и все. Серьезно нельзя. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я из тех 74%.
Да, которые считают, что дела идут негативно. Прошу вас
пройти. Которые недовольны. В принципе, один из показателей того, что рубль у нас все-таки немножко упал.
Да.
Вот. И второе, то, что, знаете, несмотря на то, что говорят, что экономика растет, к сожалению, она не растет, а падает. Вот заводы только закрываются, ни одного нового завода не открывалось. Промышленность у нас все равно стоит.
Вот если мы читаем в газетах, что автомобилестроение, например, там либо сокращенная неделя, либо, значит, как-то урезают. А знаете, вчера была статья, я не дошел до нее, о закредитованности офигенской. Значит, это от профсоюзов. Эль, не помнишь, где это была статья? О закредитованности населения. Запредельная закредитованность. Значит, профсоюзы говорят, что у рабочих на их предприятиях по 2-3 кредита, понимаете? И, значит, они точно не смогут их платить, даже если... вот эта статья, я ее нашел. В России начались... Это ведомости. В России начались массовые социальные дефолты. Более 5 миллионов человек не платят по кредитам. Их долги перед банками достигают 1,3 триллиона рублей.
Вы знаете, у меня вот есть одна знакомая, которая живет в Ростовской области. У нее зарплата 7 тысяч рублей.
Да. 7 тысяч. Вот. Сильно.
В месяц.
Сильно. Ну что, картошечки посадила, и все.
На заводе работает. Нет, она работает на заводе, причем у нее от оклад. 7 тысяч рублей, все.
Да.
Больше не пустят. И то хорошо, потому что у меня оклад. Ага. Если была бы сделка, как везде, то я бы еще меньше получал.
Спасибо. Вот. Слушайте, значит, я хочу... Я, честно говоря, в этом дыму, как в дыму варюсь в этой работе своей. И я думал, что это вчерашняя статья, нет, нифига, сегодняшняя. Нет, уже 20-го. Ведомости 20-го, да. Но статья опубликована в номере от 21-го. Нет, это сегодня. Называется она «Россияне перебрали кредитов. Массовые социальные дефолты». Прошите, я вас ознакомлю. Сейчас, секундочку. Просто мы прервемся на 10 секунд. Не увольнять рабочих. Рабочие закредитованы. Вот главная просьба профсоюзов при осуждении. Это из сегодняшних ведомостей. Рассказывает фигурант золотой сотни Forbes, какой-то миллиардер, владеющий производствами в разных регионах страны. Профсоюзы просят не увольнять людей. Главное, потому что они закредитованы, и тогда крах, полный крах. Значит, дальше. К апрелю в срок не обслуживается сейчас в России. Каждый пятый кредит. Каждый десятый считается безнадежным, говорят коллекторы и кредитные бюро. Статистика ЦБ опаздывает. Она показывает взрывной рост проблемных долгов. Значит, непогашенные кредиты есть сейчас у 40 миллионов человек. Почти 40 миллионов человек. Непогашенные кредиты. Это более половины экономического активного населения страны. Экономическое население страны активное 75,5 миллионов. 75,5. Из них 40 миллионов, более половины, непогашенные кредиты. Дальше. Значит, еще. За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, возросло на 1,5 миллиона. До 5,2 миллиона человек к апрелю. Просроченных платежей 780 миллиардов рублей. Вся непогашенная задолженность около 1,3 триллиона рублей. 1,28. Эти заемщики не платят по долгам уже более 90 дней. А поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть их удастся только с 5-7, вероятность 5-7%. Вот более 90 дней уже не платят, значит, вернуть их удастся только в 5-7% случаев. Таким образом, 95% уже никогда не вернет. Проблемный кредит у каждого пятого заемщика. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот одна из групп говорит. У нас просрочено 15%. Свыше 90 дней всего 10%. Ну, а там у них мало. И так далее. начинает портиться ипотечный портфель. Срок не обслуживается сейчас. 83 300 кредитов ипотечных не обслуживаются в срок. А год назад такое число было 54 000 не обслуживалось. То есть возрастает число, которое... Ипотечно... Ипотеку люди стремятся все-таки... обязательно вносить.
Конечно,
потому что это страшновато. Одно дело там, не знаю, там за мобильный телефон не вносить, ну, там, да. А другое дело за квартиру. Все-таки страшновато, понимаешь? Поэтому, да. Люди и банки. Значит, сильно, быстро усиливаются плохие кредиты. Вот что я хотел вам сообщить. Кто специалист, позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Ой, нет, сорвалось. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте. У вас кредит?
Да.
А, да, да, сказал он. И пошел плакать. И пошел плакать. Платок уже мокрый. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. У вас кредит?
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Закредитование, конечно, это страшная вещь. Людей специально загоняют в долги. Никогда в жизни не брал и не буду. Не советую.
Подождите. Но момент, когда вы берете... Поэтому
ситуация очень тяжелая.
Можно вопрос? В момент, когда вы берете, кто... Ну, не надо кричать. Хорошо, сейчас он выдохнется. Сейчас. Бензин кончится? Слушайте, но ведь в момент, когда вы берете или кто-то берет, он сам принимает решение?
Вы знаете, людей заставляют. Дали сначала условия такие, потом вгоняют, и уже невозможно отдать.
Подождите. Ну вас же не заставили. Вас не заставили.
Нет.
Ну, так же, а почему их заставляют? Что они слабовольные, жадные, какие-то люди, жадные какие-то, несовершенные, может быть, они. Тогда что их жалеть?
А, банкиры? Они сейчас высасываются кровью наружу.
Нет, кровь-то они уже выпили, все, пожалуйста, упыри, все такое, понимаю. Но люди для чего берут-то? Берут, значит, рассчитывают на что-то? На что? На авось? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да,
Сергей и Вера, доброе утро.
Здравствуйте, Фрак.
По поводу 74%, можно реплику?
Можно реплику по поводу 74% и сразу про банковские кредиты давайте.
Да, хорошо. Вот да. Я как раз 74%. Я считаю, что олигархический капитализм государственный, который состоялся таки в России, который был сказан фантастом Ефремов 50 лет назад, именно он не дает человеку от земли, простому работяге, крестьянину, токарю, там кто угодно, он не дает ему жить, потому что желание судорожное, вот это желание сверхприбыли, оно давит всякую инициативу.
Хорошо, по кредитам скажите мне, пожалуйста, как сильно возрастает число людей, которые набрали кредитов и не возвращают. Больше того, есть люди, у которых по 3 кредита. И, кстати говоря, сейчас специалисты по кредитам, вот специалисты по коллекторским агентствам, да, они говорят, что если у человека 3 кредита, то он, скорее всего, перестанет их возвращать.
У меня было в русском стандарте 2. Я перекредитовался в Райфе, потому что зарплата.
Да.
Я собрал все в одну кучу. Более того, вчера прошла информация, что русский стандарт увеличил процентные ставки на 7%. То есть я вовремя выскочил.
Ага.
Я считаю, что банки, безусловно, сейчас пытаются выдернуть деньги из тех, кто платит, взамен тех, которые не платят. Понимаете? Они как бы, ну, из другого кармана пытаются сдернуть. А у них нет выбора.
Ну, как выбора? Всегда есть выбор. Не брать кредит. Ну, вот банк грабитель. Давайте мы выбрали.
Дело в том, что предыдущие годы стабильности, которые были до кризиса, они как бы они располагали людей к тому, чтобы брать. Потому что люди надеялись на то, что все будет хорошо.
А вот подождите, Фроги, подождите. Вот я спрошу. А мы же вот с вами, вот слушайте. Вот я сидел там когда-то, я помню, еще в 2000 году или в каком сейчас, в 2001 с одной девушкой, она с Коммерсанта, из газеты Коммерсант была.
Да.
И мы с ней говорили, вот растет зарплата. Она говорит, да, но производительность сильно отстает. То есть мы же с вами, как вольные люди, вольно распоряжаться интеллектом, точно понимали, что эти зарплаты в 2000-е росли как пузырь. То есть это они не были обеспечены ничем. Это был фуфел. Это была пыль просто.
Я понимаю, что мы немножко возвращаемся к разговору Путина и Кудрина на прямой речи.
Ну да.
Мы вспоминаем этот разговор. И на самом деле, да, это проблема, которая... Это две проблемы, которые друг друга взаимно обуславливают.
Ну,
одни
будто...
не умеют нормально работать, а другие не умеют нормально, так сказать, давать деньги в рот.
Я точно понимал, например, в 2000-е годы, я точно понимал, что зарплаты растут, люди закредитуются, значит, закредитовываются, покупают дорогие тачки и так далее. Но это никак не обеспечено ничем в стране. То есть страна как была нулевой, да, инфраструктурно нулевой. То есть не было дорог никогда, их и не было дорог. Вот нет и не было. Там построили какой-то несчастный завод, там один, допустим. Но это не русские и так далее, да, понятно, да? Потом еще кто-то построил сначала Toyota, сначала Volkswagen, потом Toyota, ну и все, русское машиностроение на этом закончилось, сборка отверточная, понятно, да? Да. Еще мы покупали Дэу из Узбекистана в то время, я помню. Значит, все, товарищи дорогие, значит, а вы при этом были счастливы, а вам, у нас не закрадывалось подозрение, что это счастье отчасти, не, ну, оно необоснованное? То есть вы счастливы, а причин для этого никаких нет.
Ну, может, то есть, верили,
ну,
что слушай, будет?
Подожди, но тебя прибавляют зарплату, например. Тебе прибавляют конкретно зарплату. Да. И всем прибавляют зарплату. Значит, что это? Пахнет порохом, значит. Пахнет порохом. Но это плохо.
Ну, я думаю, ну, сейчас-то мне прибавили.
Надо, нет, чтобы всем убавили, надо лучше, чтобы всем убавили, а тебе прибавили. Вот это всей нации, например. У всех было, например, 60 стало 20. А у тебя было 20, стало 60. Например, вот это хорошо, вот это хорошо. Вот это правильный подход. И наоборот, если всем прибавили сделать 60, значит, дело пахнет керосином, мать. Значит, это дело рухнет, понятно? Это дело рухнет, но это же было понятно с первой минуты. Ну, я говорил об этом, говорю, а производительность на сколько выросла? Зарплата выросла вдвое. Хорошо, а производительность на сколько? Ну, там, на 11%. Хорошо, ну, а с чего тогда зарплата вдвое? Объясните мне, пожалуйста. Ну, понимаешь, ну, непонятно. С чего счастье-то, откуда взялось счастье? Значит, это было вранье чистой воды, правильно?
Может быть, верили,
кажется, что Кудрин виноват. Вырастет. Я согласен, Кудрин виноват. Пожалуйста, нет проблем. Пожалуйста, нет проблем. Но только это было очевидно с первой минуты. Это всегда было видно, всегда, что это вранье. Ну, как бы, ну, это же надуваловка. Надуваловка, зарплатная надуваловка. Теперь они берут. Пожалуйста, можно я прочитаю? Ситуация в первом квартале. Просроченные кредиты росли рекордными темпами. Почти на 2 процентных пункта до 17,6% кредита. То есть 17,6% всего портфеля кредитов плохие. Плохие. Вот, дальше. Особенно портятся необеспеченные суды. В срок не обслуживается уже каждый пятый потребительский кредит. 7 миллионов суд. 7 миллионов суд не обслуживаются в срок. Кредитные карты просрочены 4,8 миллиона суд или 15,8%. В автокредитах просрочено 11% кредитов. Ипотечный. Ну и понятно, да, ипотечный тоже начинает, тоже сильно увеличивается необслуживание ипотечного кредита. Люди просто живут в квартирах, которые не обслуживают ипотеку. Чего?
Страшно.
На что надеемся, я не понимаю, ребят. На что мы надеемся? Эй, европейцы. Европейцы хреновы. Потреблять привыкли, ездить отдыхать привыкли. Вы понимаете, что это фальшь? Изначально фальш. Что это изначально было фальшивым. Что это с вами играли в фантики. Что вы играли в фантики. Понятно, это была игра в фантики. Это не была игра в настоящие деньги. Это была игра в фантики. Ну, как бы это была такая дурочка просто, дурочка, задуриловка. Ну, это было с первой минуты было. И чё? Ну, я вас поздравляю всех. Нет, давайте все в движение.
Подъем в движении.
Нет, просто потому что мы стоим на пороге всех этих событий. Понимаешь, что я хотел сказать очень важную вещь? Мы стоим на пороге всех этих событий. Сейчас в апреле, мы стоим на пороге, а события начнутся в октябре. Ну, вот с кредитами совсем. Понимаешь?
Понимаю, но это страшно.
Нет, нет, к концу года, либо нас спасет чудо, например, я считаю, что должен взорваться Йеллоустоунский вулкан. Йеллоустоунский вулкан, еще есть скрытый вулкан рядом с Новой Зеландией, гигантский, который похоронит Австралию, Новую Зеландию и Соединенные Штаты Америки заодно, и было бы очень приятно. Если это не произойдет, то жопа настанет нам, понятно, о чем я говорю?
Да.
То есть мы будем к Новому году жить в другой стране. Просто немножко другой, сильно другой. Немножко сильно другой. Понятно? Или взорвется Йеллоустоунский вулкан. Мне казалось бы, что он должен проявить какой-то русский патриотизм и взорваться к чертовой матери. Потому что у нас другого выхода не осталось. Я так думаю. Хорошо. Значит, мытищи стоят. Ярославка стоит перед Енисейской. На Ленинградке очень плохо, и вокруг все пытаются слинять там с Ленинградки. На Дмитровку все ужасно. Наоборот, не надо ничего делать. Минка очень плохо въезжает в город. Боровка плохо въезжает в город. Перед газопроводом стоит Калушка. И весь куст, который у нас называется шоссе энтузиастов, достигает 5 км в час. Понятно? Я всех поздравляю. Нижегородка до 7 км в час разгоняется. А в текстилях Волгоградка перед текстильщиками скорость достигает также 5 км в час. 4 балла. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 21 апреля. Подъем!